Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Сегодня у нас в гостях Александр Попов, историк метро. Добрый день, Александр!
Привет, Артем!
У нас была прекрасная лекция о Великой Отечественной войне и роли в метро, в Великой Отечественной войне, как оно там строилось. И сегодня мы будем разговаривать о первой линии метрополитена. Но начнем мы с истории вообще проходческих счетов. А, собственно, того инструментария, без которого никакой метрополитен построить невозможно, да?
Да, естественно, немножко коснемся лондонского метрополитена.
Первого?
Да, самый первый, который у них строился мелким заложением, потом как они ушли на большую глубину, и таким образом появился так называемый лондонский способ строительства. Поговорим, конечно, про первые проекты, которые были связаны сначала с Санкт-Петербургом, так как это была столица, потом с Москвой уже, скажем так, 20-е и основные 20-е годы, как шло проектирование уже в Москве. Ну и, соответственно, закончим 15 мая 1935 года, когда открылось в 7 часов утра, в первую очередь, московского метрополитена. Вот, тема, естественно, это неисчерпаема, поэтому попробуем уложиться в отведенное время, потому что, как водится, всегда, когда же начинаешь с этим что-то копаться, выяснять, там, стопки документов, ссылки, все это растет, просто как снежный ком, естественно. Поэтому... Да и тема-то, в общем-то, на самом деле интересная. Но, скажем так, подводное вообще или подземное строительство известно, конечно, с древних времен. Это осада крепостей, подземные ходы. И есть вообще первое какое-то, в кавычках, документальное упоминание подводного туннеля. Это древний Вавилон, там сколько там, 2500 лет до нашей эры. Я уже не помню с одного берега на другой. А даже в каких-то работах историков древних есть упоминание о том, как он строился. Сначала перегородили половину реки, здесь выкопали котлован, сделали туннель, и потом, соответственно, русло реки переключили туда. Ну, чтобы там, если не ошибаюсь, царица могла ходить в сад на том берегу. Так это было или нет, в работах историков приводятся материалы на тему, что там была типа гидроизоляция сделана, что-то типа гудрона, может быть. Ну, естественно, современным языком сложно сказать, как это называлось тогда. И даже есть его некоторые размеры. Но, тем не менее, это, вот, наверное, первый случай такой именно подводного туннеля. Почему именно все-таки подводного? В данном случае вообще построить туннель в хороших условиях не было вообще никогда никаких проблем. В скале так копай себе удовольствие, скала не рухнет. Все проблемы начинались в плохих геологических условиях, особенно если это плавуны, особенно вода.
А что такое плавун?
Плавун, вот у нас в кружке вода, если мы сюда нальем песок, насыпем песок, образуется такая кашица. А когда мы в детстве были маленькими и играли в песочнице, что если по этой кашице постучать так ладошкой, то она еще разжижается совершенно, и там можно было что-нибудь утопить. Вот, собственно, вот есть консистенция такого плавуна. Это смесь песка с водой, с илом. И это очень жидкое, очень опасное, потому что держать вертикально это никак нельзя. Очень хорошо проникает через любую крепь, то есть это надо очень сильно конопатить, и приводит к затоплению туннеля.
А здесь... И такие, собственно, так скажем, не порода, да, а такие пласты встречаются на той глубине, на которой обычно делают
туннель. Да, она везде может встретиться. Mm-hmm. И проблема еще не то, что вода поступает в подземную выработку, потому что воду можно откачивать, а проблема начинается, когда с этой водой поступают частицы грунта. Так как если мой грунт выносится, то у нас возникает пустота, и дневная поверхность в эту пустоту очень любит проваливаться, делая соответствующие воронки на поверхности. А это уже здание упадет, там машина провалится, газопровод лопнет, еще какая-нибудь ерунда случится. Ну, в общем-то, если это случается, например, где-нибудь в чистом поле, вот когда идет выработка угля, лаву выбирают, mm-hmm. там, ну, ее там высота, например, там метр, например, такой пласт этой лавы, то это поле просядет на этот метр. Ну, кому там проблемы-то будут? Ну, на кротам, которые этот подземный ход их перерубило. Вот. В общем, там же никаких строений, бескрайные поля. Ну, а представьте, вот здание, где мы находимся, просадка даже 1 сантиметр, это приведет уже к аварии, а то и, глядишь, к катастрофе. Поэтому... Это одно дело в поле строить, другое дело в городах. Но поэтому, как я сказал, туннели были известны еще, естественно, с древнейших времен, с этим проблем никаких не было. В случае там осады, ход к колодцу, например, аварийный эвакуационный выход, говоря современным фортификационным языком. Но все трудности начинались именно в плохих геологических условиях. И английский инженер Марк Брунель, он француз по происхождению, но работал в Англии, он вообще работал в кораблестроении. Ну, говоря, он, наверное, он такой изобретатель был, самоучка, сделал довольно много изобретений в навигации, в кораблестроении, но его еще одно изобретение – это именно пароходческий щит. История с ним связана очень интересная. Он работал на какой-то английской верфи и наблюдал за корабельным червяком. А это, в общем, такая штука, у меня тут где даже выписано, да, он был длиной до 2 метров и диаметром до 5 сантиметров. И этот гад жил в деревянных корпусах судов и сжирал их просто наглухо, вот моментально. А я уже не помню, где я читал, что, например, линейный корабль, построенный в то время, за 5-7 лет приходил, мог прийти в полную негодность, и вот червяки просто съедали изнутри, и его надо было реконструировать, ну, как проводить капитальный ремонт, и часто оставался в лучшем случае кильда табличка, грубо говоря. Я сейчас, возможно, утрирую, и те, кто нас будет смотреть, либо кто вот у тебя был специалисты по кораблестроению, тут могут поправить, но, тем не менее, корабельный червь это был большим бичом деревянного флота. И, наблюдая за этим симпатичным червяком, он обратил на одну возможность, то, что у него сверху находятся такие челюсти. То есть он сам есть такой студенистый, а спереди голова у него такие мощные подвижные челюсти, которым эту древесину и грызет. И, по сути дела, у него возникла идея, что это же хорошая защита для самого червяка. То есть, а после себя он еще оставлял такой известняковый налет на стенках туннеля, который затвердевал, и получалась известняковая трубочка. Ну, то есть, по сути дела, у нас есть готовый туннель, некая машина, которая этот туннель роет.
И тюбинги.
В данном случае не тюбинги, скорее, это монолитный бетон. Вот. И его осенила такая идея, что это замечательно, можно сделать замечательную машину, которая будет защищать. То есть, английское слово shield, щит, это именно как защита. Будет защищать рабочих, которые могут находиться в туннеле, и есть возможность тогда построить туннель в тяжелых каких-нибудь геологических условиях. Ну, по крайней мере, не в хороших грунтах, где это не было сделано проблем. В 1818 году он получает патент на первый пароходческий щит, но при этом здесь есть некие, скажем так, отсылки, то, что он предлагал первый туннель построить в России, в Санкт-Петербурге. Ну, естественно, это был не железный дорог, то еще ничего нету, это был бы, естественно, только пешеходный туннель. И царь Александр I, рассмотрев его предложение, они отказались в сторону традиционного моста. Есть несколько точек зрения, где он собирался в Санкт-Петербурге это сделать, начиная где-то от Марсового поля и заканчивая Адмиралтейством. Ну, в общем, в центре. Понятно, на окраинах это не надо было делать. Но в итоге отказались, посчитали, что проект очень смелый, не подходит, сложно реализуемый и, наверное, очень-то большой технический риск на самом деле. И, кстати, как ни странно, по поводу технического риска и смелости, в общем, можно сказать, что вряд ли этот проект бы удался. Так как потом уже, через больше века спустя, когда ленинградские метростроевцы строили уже ленинградский метрополитен, они столкнулись, например, в районе Марсового поля с такими условиями, которые, мягко говоря, раньше не сталкивались. И проект нам пришлось изменять. И, в общем, как бы это, опять же, тема отдельной лекции про ленинградский метрополитен. Но, тем не менее, очень сильно пришлось попотеть, чтобы построить в данном случае перегон. Здесь, скорее всего, учитывая ту современную геологию, вернее, ту современную информацию, которая есть в Санкт-Петербурге, построить Брунель вряд ли смог бы построить туннель на маленькой глубине, прям под дном Невы. И тогда он решает, что надо бы построить туннель в Лондоне. Соответственно, начало 19 века, это уже научно-техническая революция, огромная индустриализация Англии, промышленный подъем, при этом Нева судоходная, это огромные корабли, которые туда...
Нева, Темза.
Ой, Нева, да, Темза, естественно, огромные корабли, которые туда заходят, это мачты, то бишь, если это строить мост, то это он должен быть высоченный, чтобы, соответственно, линейный корабль, например, не знаю, там, клипер мог пройти, не задев верхушками мачты. Плюс развитие обоих берегов, и возникает проблема, как же рабочим, например, перебираться с одного берега на другой, потому что здесь живут, например, верфи находятся, либо доки, и возникает, естественно, сравнение варианта, либо туннель, либо мост. С мостом более-менее понятно, но он очень высокий. А туннель, а как построить туннель? Там же пойма ну, русло Темзы. Соответственно, внизу огромные еловые отложения. И тут как раз Брунелли выходит со своим проектом. То, что вот у меня есть машина, которую я придумал, мы можем построить этот самый туннель. И в 1825 году строительство туннеля начинается. При этом он был... Здесь вот есть очень большая загадка для меня, честно говоря, я не нашел никаких объяснений. Вот, вернулся к тому червяку. Червяк-то круглый, ну, уже там диаметром до 5 сантиметров, а первый щит Брунелли был прямоугольный. Вот чем здесь, вот чем вот он руководствовался и почему он сделал его прямоугольный, честно говоря, не очень понятно. Единственное, есть предположение, что тот туннель предполагался для повозок, для того, чтобы там господа на своих каретах, там, повозках могли передвигаться, соответственно, оба направления туда и обратно, то есть двухпутный туннели. Строить два однопутных, видать, посчитали, что это очень дорого. Возможно, хотя бы один вообще построить. Ну, вот единственное, наверное, какое-то есть объяснение, почему было принято решение строить все-таки туннель прямоугольного очертания. Обделка была кирпичная. Размеры. Его ширина 11 метров, ну, я округляю, там 11,3, например, высота 6,7. И здесь поперечное сечение его 75, ну, почти 75,5 квадратных метрах. Эта цифра 75,5, она сходу так вообще ни о чем не говорит. То есть это трудно, ну, сколько там, 11,6, да, ну, вроде бы, что такого-то. Но давайте сравним с современным туннелем метрополитена, который диаметром 6 метров. Вот его площадь поперечного сечения 28 квадратных метров, а площадь поперечного сечения станционного туннеля 70 квадратных метров, ну, 71, там, может быть, 69, там разное это гуляет, не суть важно. То есть его туннель был по современным меркам очень большим. Это реально был смелый прожект, который, ну, выстрелил, скажем так, с технической точки зрения. А обделка была кирпичная, толщина стен была где-то до метра доходила, в замке где-то до 80 сантиметров. Сам щит представлял собой такую очень странную конструкцию, разделенную вертикально 12 секции, которые шагали. То есть был внизу опорная плита, винтовые домкраты стояли, можно было приподнять, ну, как шагающий эскаватор, и чуть-чуть продвинуться вперед с помощью рычажной передачи. Освещалось все это... Ну, и по электричеству-то еще нету. Ну, скажем так, во-первых, угольная промышленность, что в Англии, что в Европе, была развита. И вот эти все проблемы освещения, водооткачки и так далее, они, в общем-то, решались в угольной промышленности без всяких особых проблем. Поэтому здесь, казалось бы, нам это дико, как это можно строить под землей без электрического света, но можно было, и, в общем-то, угольные шахты тому был показатель. Но вот... как бороться с плавуном? У нас есть прямоугольная коробка, по сути дела, которая с обоих сторон открыта. Там, где в задней части щита называется юбка, там можно по кирпичикам выкладывать нашу эту обделку и от нее домкратами отталкиваться, продвигать всю конструкцию вперед. А что бы с передней частью? Там же у нас грунт. Притом, ладно бы, у песка, вот если песок сухой, у него есть такое понятие естественный откос. То есть он под каким-то откосом осыпается, и такая призма, и получается устойчивый. Соответственно, чем больше откос, тем, соответственно, длиннее вот этот насыпь будет. А песок с водой, вообще никак ему не объяснишь, что надо вертикально стоять. Подожди, пожалуйста, мы тут сейчас соберем кирпичи. Поэтому... Забой закрывался деревянными досочками. То есть это было сплошное деревянное крепление, такие маленькие доски, довольно длинные, но не очень большой высоты. И работа происходила следующим образом. Доска снималась, оттуда выбиралась порода, насколько можно было, там 10 сантиметров, 15, может быть. И доска обратно задвигалась туда, в это углубление. Следующую доску сняли, еще раз выгребли, поставили дальше. И вот так, перебирая досочки, мы могли потихонечку продвигаться вперед, там, сантиметр, 2, 10, 15. Это был действительно очень долгий процесс. Длина туннеля была 459 метров. Ну, 460, можно округлить. Строился он 17 лет. А сейчас, вот, например, современный щит, который в Москве строит перегонные туннели, эти 400 метров пройдет за месяц работы, а то и за полмесяца. В Санкт-Петербурге, ну, это ленинградский в данном случае, рекорды в начале 80-х годов 1,5 километра перегонного туннеля делали в месяц. Да, сечение немножко поменьше.
А скажи мне, пожалуйста, а вот сейчас как это делается? Как с этой плавуны? Все же то же самое осталось. Плавуны те же самые.
А щиты герметичные. Там стоит рот, который разрабатывает породу. Выхода дальше нету. Там стоит либо шнек, либо система откачки. И если, например, то есть порода измельчается до такого состояния, что, например, если щит с гидропригрузом, это просто такая пульпа откачивается, просто по трубам даже. А если щит с грунтопригрузом, то в грунт...
Грунтопригруз это?
Это, грубо говоря, в забойной камере остается грунт, но не тот в плане, как вот... В нормальном своем понимании, он не добавляет специальной химии, он разжижается, и, по сути дела, это такая кашица, которая
через шнек... как, собственно говоря, там и нефтяные скважины, то же самое добавление воды.
Ну, по сути дела, да, на конвейер, либо вагонетку и выдали. Но то пространство, где работают люди, где находится машинист, оператор щита, герметично отделено от призабойной камеры в обоих случаях. Нет, если, конечно, и открытые щиты для крепких пород, то есть там очень много различных вариантов. Поэтому тут это выбирается целое, ну, скажем так, есть расчет, то, что нам нужно купить для того, чтобы построить этот туннель, грубо говоря. Вот. За время строительства произошло несколько аварий, которые вызвали затопление этого самого туннеля. При этом аварии были, например, в мае-январе, в мае 27-го года, 1827 года, в январе 1828 года и в августе 1828 года. При последней аварии погибло 6 рабочих. Ну, собственно говоря, не успели убежать, их там просто завалило породой. Но тогда надо понимать, что жизнь рабочего, в общем-то, ценилась ровным счетом ничего. Ну, погибли и погибли, там еще следующие стоят у нас. Но случилась другая проблема, собственно, его компания обанкротилась. И к 25-м году мы начали строить, и в 28-м году... проходка была остановлена. За это время прошли 183 метра с ноября 25 по август 28, 183 метра. А вот эти аварии, которые были, они случались из-за остановки. То забастовка рабочих, а январь 28 года это рождественские каникулы. А порода имеет такое плохое свойство, если ее не закрепить и оставить или прерывать этот непрерывный процесс, то она еще больше может разжижаться. Есть вообще порода, которая при доступе кислорода и воды начинает разбухать, пучиться. Об этом мы как раз поговорим при строительстве станции Лубянка, то бишь Дзержинская. Как раз там такая ситуация возникла. И, собственно, вот эти перерывы, которые были вызваны, они привели к тому, то, что случались эти аварии, именно прорыв плавуна, и в одном месте, например, на дне была воронка объем где-то 700 кубических метров, и то место, где вот именно сам был прорыв, туда сбрасывали мешки с глиной, такой глиняный пластырь для того, чтобы это место залатать и продолжить работы. Работы возобновились в 1836 году, ну то есть огромный срок. При этом уже работа заканчивала его сын, из амбара Брунель. Отец уже умер, то есть он не дожил до пуска туннеля. Но, скажем так, пошли более-менее резво. И с 1836 по 1842 год прошли 276 метров. Ну, за 6 лет. И, естественно, это было, конечно, торжественное открытие. Первый такой туннель. Но, как обычно, планы пришлось подкорректировать. Потому что в самом начале я сказал, что это должен быть туннель для повозок. Но повозка, что нельзя ее скинуть в шахту, грубо говоря. И лошадь обидится от такого к себе обращения. Поэтому там предполагалось сделать еще переходные участки с глубины на поверхность, по которым лошадь-повозка могла въехать.
Ну, как такие пандус, аппарели.
Да, аппарели. И дальше подняться. Вот на эти аппарели денег-то как раз уже не было. Поэтому были оставлены только два вертикальных колодца, где щит пошел, шахты, где он финишировал. И таким образом там были сделаны лесенки, поэтому туннель стал пешеходным. Это, конечно, ну, скажем так, не очень понимали вообще, для чего все это надо. То есть проводилась рекламная кампания, там устраивались, даже приглашали, там по канату ходила этот, господи, цирковая гимнастка, да, например, торжественный ужин там устраивали. Ну, то есть это был так, действительно такой ноу-хау, который общественность не воспринимала, а зачем это вообще, ну, что это даст, да. Но, тем не менее, туннель заработал, по нему... пошли люди, можно было без проблем перебраться с берега на берег. И тут-то все, конечно, пресекли, как удобно-то внезапно стало. Надо там по 3-4 часа добираться до работы. И вот и можно посмотреть на маркетинговый ход. А размер людей, маленькие люди и огромный туннель, как мы это видим. А в реале у нас получается он не такой уж и большой. Но художник, уже зная основу маркетинга и рекламных кампаний, изобразили, что это действительно величественное сооружение. Потом, естественно, щиты стали развиваться, появились уже круглые проходческие щиты, например, щит с открытой грудью Грейтхеда. Ну, то есть дальше ситуация пошла. Но это уже были 1760-е годы, 70-е годы.
Тогда технологии уже другие
да,
были.
Естественно, пошли технологии. Я надеюсь, мы с тобой сделаем отдельную лекцию по щитам. Я просто приведу в данном случае один пример. В 1868 году инженер Барлоу и его ученик Грейтхед построили под Темзой туннель, тоже пешеходный, диаметр всего лишь 2 метра. 2 метра 13 сантиметров. Ну, то есть, это как потолок, наверное, в современном панельном доме. Даже чуть-чуть поменьше будет примерно. Ну, да, там 2,40-2,50. Да, да, даже еще меньше. А длина 416 метров. Сопоставимо. А построили они его всего лишь за 11 месяцев. 17 лет тут и 11 месяцев там. Глина была хорошая. Грунт был хороший, глина. Именно лондонская глина в этом плане им повезло. Плюс уже чугунная обделка. Первый туннель все-таки строил действительно прямо по дном реки, в выловых отложениях. Это был действительно очень сложный проект. И на самом деле, наверное, не стоило браться за столь сложные условия с самого первого раза. Но геологическая разведка тогда, я так понимаю, была из серии «Мы хотим построить здесь, ну, потому что нам это удобно». Вот, ну, и ладно, у нас есть устройство. Ну, то есть, понятно, скажем так, техническая смелость и вера в то, что человек может победить все, она...
Слабоумие и отвага.
И в том числе слабоумие и отвага. Бесспорно, это все было. Но у нас все-таки же метрополитены, и нам надо же вернуться к метрополитенам. Да. Это такой был плавный заход. Вот я сейчас открою. 10 января 1863 года в Лондоне открывается, наконец-то, лондонский метрополитен. События, безусловно, колоссальные для развития городского транспорта на всей нашей планете. И, опять же, огромный научно-технический бунт, индустриализация, надо перевозить людей, город стоит в пробках, извозчики много, трамваев еще больше, все очень грязно, шумно. И, в общем-то, ничего нового на самом деле, как все это было у нас в Москве потом происходило, просто в других городах это происходило немножко пораньше. И, соответственно, первая подземка, которая была в Лондоне, мы все знаем, что как привыкли, что Лондон – это узенькая маленькая туннель, находится на большой глубине. Но нет, первые туннели лондонского андеграунда, они находились прямо под поверхностью, то есть делался котлован, строился
открытым
туннель.
Открытым способом.
Да, открытым способом, самым банальным открытым способом, да, потому что не было еще электровозов. Там была паровозная тяга. А паровозная тяга по земле, это, конечно, мало удовольствия. Они пытались сделать разные варианты. То есть паровоз, например, который бестопочный паровоз, который в себя конденсировал пар и потом, как цилиндр с паром, грубо говоря, высокого давления, который в себя его выдавал на, соответственно, в поршни и таким образом проводил движение. Ну, долго ли на это можно уехать? Хотя, в принципе, такие тепловозы известны, например, на производствах, где нефтеперегонка, бензиновые заводы, они, естественно, работают, потому что там других вариантов нету. Были паровозы, которые там могли дым накапывать в себя и потом его выпускать в определенные местах, где, например, стояли дома без перекрытия, то есть муляж дома, там нарисованы окна, типа подъезда, но это просто вертикальная шахта, высокая, и через там внизу останавливался паровоз и все себя выпускал в атмосферу, получается.
Ты хочешь сказать, что они строили открытым способом и не перекрывали?
Нет, туннель? Перекрывали. Это была специальная шахта, прям стоящая на туннеле.
Вообще, то есть они в любом случае перекрывали.
Да, естественно, это перекрывалось, да. Но станции, они находились на поверхности, и, например, как можно посмотреть фотографии, как идет строительство, а станции находились так, что вестибюль находился прямо на уровне мостовой. Кто был в Нью-Йорке, когда идешь по улице, а ты идешь уже по перекрытию метро, это как раз первая версия лондонского метрополитена. Нет просто электрической тяги, и, соответственно, паровоз на большую глубину, где нужна хорошая вентиляция, запихнуть, было можно, но неудобно. И тут еще есть такая интересная особенность, это классы. Первый, второй, третий класс, по-другому уже в этом капиталистическом обществе. Да.
Не, но это еще английское общество сословно очень сильное.
Вот. Где едет первый класс? На железной дороге.
Последний вагон.
Мы, по-моему, в прошлый раз обсуждали, да и Сергей Тягачев неоднократно об этом говорил, то, что так как от паровоза летит огромное количество дыма, копоти, уголек иногда прилетит, то, соответственно, первый класс едет последним, чтобы до него все это не долетало, и все осаждалось на третьем классе, фильтровалось, дай бог, там до второго тоже долетит. В метро в Лондоне было то же самое, то есть первый класс деление на класс, первый класс самый последний, Ну, на самом деле, в туннеле это особо было без разницы, потому что все вылезали оттуда черные, как черти. Ну, потому что, ну, копоть это никуда не деться. Есть, например, современные фотографии, то есть в каких-то они, когда у них там был юбилей, они восстанавливали паровозы, туда в туннели их запихивали. Это выглядит на самом деле жутко, потому что дышать просто на станции нечем на самом деле. Вот, но история сложилась так, что тот самый первый туннель, который был построен, вот этот Марком Брунеллем пешеходный, он стал в итоге частью лондонского метрополитена. Таким образом, самый первый старый туннель лондонского метрополитена был открыт еще задолго до строительства, открытия самого метрополитена. Он потом переходил там типа метрополитены, пригородные железные дороги, ну, то есть систему вылетных, вернее, магистралей, потом обратно возвращался. Но, тем не менее, он сохраняет свою функциональность до сих пор как система скоростного внеуличного транспорта.
И он до сих пор служит.
Да, да.
То есть уже почти 200...
Почти 200, ну, чуть меньше, 180
меньше,
лет.
Да, 180 лет.
Ему делают капитальный ремонт. Туда, кстати, есть экскурсии, лондонский метрополитен проводит, можно попасть. И вот как раз та фотография, которая была, это вот снято с одной из таких экскурсий. Ну, естественно, найдено на просторах интернета. То есть они его берегут, и, в принципе, его состояние довольно хорошее. И его, в принципе, внешний вид сохраняется максимально аутичным тому времени, когда он был открыт. Ну, понятно, что там теперь уже ходят, конечно, железные дороги. И, конечно, сам по себе то самое понятие тюб, вот трубка вот этого лондонского метрополитена, это очень маленький круглый вагон, который едет... Да, да, потому что там кривые вот эти платформы, их особенность. Но это чисто система капиталистических извлечений выгоды из предприятия. То есть об удобстве думали в последнюю очередь. Во-первых, это конкуренция. То бишь доходило до того, что отдельные линии принадлежали разным компаниям, и, соответственно, не было пересадок. Ну, была, но платная, и через улицу. Вот. Ну, скажем так, в Москве по аналогии, если вы хотите перейти с МЦК, например, на Дубровке на Угрешскую или на Дубровку МЦК, надо заплатить, да, сейчас у нас бесплатно. А там даже строилось так, чтобы создать помеху конкурентам и себе захватить более выгодную площадь, улицу и, соответственно, привлечь себе пассажиров. Естественно, об удобстве пассажиров никто не думал. Душно, ну и ладно, нечем, вода капает, ну и пускай. А куда вы все денетесь? Вариантов-то нету. И это повторялось, в общем-то, на самом деле по всем системам. И Нью-Йорк, и Париж, и Берлин, и Лондон, и там, пускай, даже Вена, и там, не знаю, там даже Глазго. В общем-то, почти везде это была система по извлечению прибыли. А в Нью-Йорке идет это Манхэттен, ой, в смысле авеню, там по разным улицам авеню проходили просто разные линии различных конкурирующих компаний. А Лондон с этим боролся и поборолся уже в 20-30-е годы 20 века, потому что они все привели к общему знаменателю, и у них стала как бы единая система транспорта наконец-то. Но это чуть попозже я скажу. Ну, то есть над этим пришлось очень сильно попотеть. А что же происходило в это время в Российской империи? Ну, столица, естественно, Санкт-Петербург, и там надо бы тоже бы что-нибудь построить. Вот. К этому моменту основные системы метрополитена, ну, 1863 год, это Лондон, потом Нью-Йорк, ну, я не...
63-й?
Вот. Всемирная выставка в Париже, 1900 год, это парижский метрополитен, тут уже Нью-Йорк, Чикаго, ну, то есть, и чем больше по времени, тем, соответственно, больше и больше уже систем все открывалось. И к тому моменту, когда уже московский метрополитен замаячил на горизонте, сложилось три основные системы строительства метрополитена. Нью-Йоркский, Парижский и Берлинский. Нью-Йорк – это большая глубина, закрытый способ проходки на щитах.
Нью-Йорк.
Конечно же, Лондон. Да, да. Нью-Йорк – это скала. Да, Нью-Йорк – это скала Манхэттен, там чуть и другие условия. А Лондон – это большая глубина, щитовая проходка. Нью-Йоркские вот эти синие глины. Прекрасный водопор. И, в принципе, когда в них ушли, проблема геологии у них, по сути дела, пропала. Там отлично можно копать. Ленинград, Санкт-Петербург повторяет примерно Лондон. Там тоже хорошие геологические условия на большой глубине, до которой надо добраться. Но плюс пойма Невы, древние размывы, которые иногда вносят свои, так скажем, замечания, пожелания. Ну, размыв знаменитый, кто жил в Ленинграде.
Да, 80-х годов.
Нет, размыв-то в 94-м году возник. Да, первая авария там конец 70-х годов на стройке, и с 94-го по там 2000-е года, это 80-е, я уж не помню, какой автобус. В общем, проклятое место было на самом деле. Берлинский способ строительства. Берлин стоит на песках, поэтому песок очень прекрасно дает воду. Они строили открытым способом, просто в открытых котлованах, и даже свою реку Шпрею они преодолевали таким образом. Тоже половину реки перегораживали, делали контурное водопонижение, откачивали воду, делали котлован, строили кусочек туннеля, и потом, соответственно, менялся. Река сюда, а туннель строили здесь. И Париж. Париж — это известняки, плюс, конечно, карстовые полости, но это крепкий известняк, они не уходили на большую глубину, вскрывать улицу они не хотели, потому что очень узенько, много домов исторических, они строили на небольшой глубине, не вскрывая поверхность, при этом обделку туннеля делали из бутового камня на растворе. А Берлин, соответственно, это железобетон, ну и Лондон – это чугунные тюбинги. Это, вот, наверное, такие три основные философии строительства. При этом, понятно, были различные вариации, то есть тоже там в Париже надо было преодолевать Сену, это кессонные способы использовали, и опускные секции, и щитовую проходку. Это все, конечно, комбинировалось, но основное направление, оно было примерно таким. При этом, конечно, не оставало и вообще, в принципе, строительство туннелей для железнодорожного транспорта, подводные туннели для автомобильных дорог, были даже различные проекты. Вот, например, на картинке, которую вы видите, это производство работ по обделке профиля ниже горизонтального диаметра, как подписано, диаметром 13 метров. Это река Мерсей. Огромный автомобильный туннель, плюс еще с подземной камерой съездов для двух ответвлений на одном из берегов. Для этого начала 1900-х годов. Это на самом деле колоссальный проект, даже, собственно говоря, по современным меркам. Был еще, конечно, проект, который я очень люблю показывать на различных лекциях. Такой прожект убежища. Это огромные хордовые туннели для Парижа диаметром 20 метров. Это, на самом деле, тяжело и сейчас построить, да и, собственно говоря, смысла нету. Но что вот на той картинке, которую вы сейчас видите, если вы посмотрите, то сверху мы видим автомобили, по бокам пешеходы идут, внизу мы видим линию метро, а внизу еще мы видим толпу людей, стоящих в некой камере. Ну, так как обратной связи онлайн действительно смотрят нету, отвечу сразу внизу, это газоубежище. Это уже проект времен после мировой войны, и потому что После Первой мировой войны, когда было использование химического оружия, и в первую очередь такие туннели предполагалось, как транспортная магистраль и газоубежище на случай какого-либо нападения. Ну, естественно, это все осталось на бумаге. Ну и, наверное, хорошо, потому что, конечно, построить это было нереально на самом деле по тем временам. Даже по современным меркам это действительно очень сложный проект. Давайте вернемся все-таки в Российскую империю. Санкт-Петербург – столица, развитие железных дорог, Царскосельская железная дорога, остальные вокзалы стали появляться, Москва, Санкт-Петербург. И, конечно, трамвай, ну, конка сначала, естественно, появилась. И первые вообще пожелания или какие-то проекты, которые относятся к... Ну, тогда это еще не было понятия метрополитен. Все это относится уже к концу 19 века, начиная где-то с 70-х, 70-х годов. И это были такие, наверное, ну, робкие моменты, а давайте мы соединим, например, вокзалы между собой. Тогда основная концепция была именно транзитного движения через город, для того, чтобы жители, которые приезжают на один вокзал, могли доехать до другого вокзала и, соответственно, дальше уехать по своим делам. Это не рассматривалось как внутригородской транспорт, это рассматривалось как соединение именно вокзалов между собой. Их было много вариантов. Даже не вижу смысла на них останавливаться. И железные дороги управления предлагали, и просто жители города, инженеры. При этом были смелые решения серии, а давайте мы осушим какой-нибудь канал, у нас уже будет готова выемка, и подумаем, проложим железнодорожный путь. А давайте мы это мы сделаем на эстакадах, например. Эстакады очень любили, и поэтому...
Ну, в Берлине много.
Да, кстати, и Берлин, Чикаго, и Нью-Йорк, да. Тоже. То есть, это как бы наиболее такой способ. Ну, то есть, здесь надо понимать, что когда мы говорим о метрополитене, не обязательно закапываться под землю, так как многие примеры городов показывают, что можно и над землей то что сделать, будет такая же обособленная линия. Но наиболее серьезный проект для Ленинграда, для Санкт-Петербурга, это проект некого инженера Гершензона, который предложил трамвай под Невским проспектом. При этом прямо по центру Невского проспекта выкопался котлован, опять же, как в Нью-Йорке, перекрытие туннеля является уже проезжей частью. Но на местах пересечения там, с Фонтанкой, с какими-то каналами, предполагалось уходить на большую глубину, и здесь уже предполагалось использование чугунного туннеля, а самая обычная чугунная обделка. Ну, на мой взгляд, это более-менее уже такой первый серьезный проект.
Это какой год?
Ну, это 90-е годы.
Конец 90-х.
Да, конец 90-х годов. Ну, то есть тогда появляется уже довольно много различных идей, но... они все очень граничат со состоянием прожекта. Ну, то есть это красиво, но вряд ли было бы реализуемо. В Москве при этом тоже, как ни странно, был один проект, который есть, сохранился в документах, как просто описание его. Я даже могу зачитать. Некий инженер Василий Титов. Подземная железная дорога от Курского вокзала до Марьиной рощи. Вот не очень понятно, почему до Марьиной рощи. Через Лубянку и Трубную Бандюган. Площадь.
Бандюгам.
Ну вот разве что. Но здесь что самое интересное.
Чтобы вывозить. Ты что-нибудь стырил на вокзале и хоп, Марьину рощу продавать.
Да, но направление Курский вокзал, Лубянка, оно уже прослеживается. Как это ни странно, вот это направление от вокзалов до центра, оно, ну, понятно, оно было наиболее нагруженным. И дальше неоднократно было обсуждение то, что жители Подмосковья имеют наглость ездить в Москву работать. Это проблемы 20-х годов и 30-х годов. В общем-то, все огромное время, даже 1800-е годы, ну, там, 1890-е, это все было. И это также обсуждалось, что мы сейчас электрифицируем пригород. Ну, то есть тут во время обсуждения уже проекта метрополитена в Москве высказывалась идея, давайте мы электрифицируем железную дорогу, сделаем нормальные поезда, будет удобство, и все будет хорошо. На что возражали? Да, все это будет хорошо, но все жители Подмосковья приедут в Москву, приедут на вокзал, и куда дальше-то они поедут? На трамвай, а трамвай-то не справится. Трамвай уже перегружен, интервалы там 5, 10, 15 секунд, то есть это вереница этих трамвайных поездов, которые идут просто друг за другом.
Они проходили?
Да, да, парализуют просто движение всей улицы, так как ничего другое уже проехать не может. Ну, это как бесконечный конвейер такой получается. Вот, и, естественно, нельзя увеличить пропускную способность одной части системы, не делая ничего с другими, потому что у нас будут получаться узкие горошки, где все будет затыкаться. Но... для Москвы наиболее такие более-менее серьезные проекты, это опять же 90-е годы, и вот можно 1797 год, это первые проекты, увязанные с окружной железной дорогой и различные проекты ответвления от железнодорожных радиальных линий в центр, ну, то есть, грубо говоря, глубокие воды, ну, и, наверное, упоминание о том, что надо построить окружную железную дорогу, которая, как известно, в 1907 году была таки открыта, и на ней были неоднократные планы открыть пассажирское движение.
Но оно было открыто, потом закрылось?
Ну, оно частично там было, то есть там очень среди историков, там и на форуме, например, «Наш транспорт», там ломаются копии клавиатуры на тему, было там везде оно, либо только кусочками, считать это регулярным или нерегулярным. То есть там какие-то там много таких тонкостей, которые обычному человеку даже чаще всего уже не интересны на самом деле. Но вот как историкам или там технарям это можно пообсуждать, подискутировать, но по факту это уже...
Ну, главное, сейчас работает.
Да, главное то, что сейчас работает. Но самое интересное стало происходить уже в 1901 год, 1902 год. Ну, давай поподробнее здесь как раз. 1901 год, это проект инженера Антоновича, это инженер путей сообщения, тоже радиальная кольцевая линия, но, скажем так, это все-таки а-ля железные дороги, опять предполагалось, эстакады, окружная железная дорога, все увязка, опять же, все на пригородной железной дороге, транзитное движение, а бонус передвижения по Москве, но это как уже некий бонус. 1902 год. Болинский и Кноре. Тоже проект эстакады, плюс огромная станция, например, на Васильевском спуске в Москве. И тут вот началось уже ломание копий на уровне Государственной Думы, плюс и церковь немножко там подключилась, хотя сыграла не самую важную роль. Во-первых, это иностранный капитал. Все предполагалось построить за счет концессий. А так как тогда промышленность, если не ошибусь, очень чаще всего и так уже была почти вся с иностранным капиталом, и тут, казалось бы, все должно проработать, а что есть такого, ну, как бы ничего не поменяется. Но Московская городская дума были свои планы. Во-первых, была концессия первого бельгийского общества на трамвайный, на Конку. При этом Конка и трамвай были разные вещи. Трамвай принадлежал Московской городской думе, Конка – бельгийскому обществу. И Москва 1900... Сейчас, секундочку... 1901 году Москва выкупила наконец-то у бельгийского этого общества Конку для того, чтобы электрифицировать ее и сделать наконец-то полноценным трамваем. И конкурент в виде метрополитена ему был не нужен. Московской городской думе вообще...
Они только вложили.
Вообще, да, они там вложили просто колоссальную сумму для того, чтобы наконец-то сделать нормальный трамвай. И, понятное дело, а так как за Кноре, например, стояли иностранные капиталы, иностранные банкиры, то, в общем-то, началась такая, как сказать, информационная война в тогдашних СМИ, что эти ругают этих, те, значит, ругают этих, в итоге ничего не делается, тянется время. Ну, а Московская городская дума продолжает электрифицировать Конку и извлекать прибыль уже от трамвая. В Санкт-Петербурге была, в принципе, похожая ситуация, только на тот момент Конка еще не была выкуплена, то есть это только готовилось, это там случилось немножко через несколько лет попозже. Но есть замечательные картинки того, как это могло выглядеть. Вот, например, на той картинке вы сейчас видите, это уже Санкт-Петербург в данном случае, а у Болинского и Кноре у них был проект примерно похожий, что для Москвы, что для Санкт-Петербурга. Это набережная канала, красивая эстакада, какой-то локомотив, который везет поезда, чистая река.
Футуристический.
Да, ну то есть ничего не плавает, все очень чистенько, все очень аккуратненько, все очень здорово. Или вот, например, соответственно, Московский вокзал, тоже тут станция, как вы видите, находится, оттуда выезжает некий подвижной состав. Все выглядит очень красиво, но больше всего мне нравится следующая картинка, которую вы сейчас можете увидеть. Здесь мы видим...
Я заглядываю, потому что очень интересная картинка.
Да, внизу это бутики, это какие-то огромные магазины, салоны.
Галерея.
Галерея, может быть, да. Ну, то есть, это такая очень все помпезно, все очень здорово. Но это все здорово на акварелях, если не ошибаюсь, Карамзин это рисовал, это его акварели. Но, а в реале это выглядит вот так вот. В реале это, вспомните, огромное количество фотографий из Вашингтона. Ой, не, Вашингтон позже появился. Чикаго и Нью-Йорк, где эстакады, это все грязное. Внизу гетто, низкая стоимость недвижимости. И, в общем-то, жуткие условия. И
грохот.
Грохот поездов, все это грохочет. Я уж не помню где, в какой-то книжке я читал замечательную историю, как человек уехал жить на ПМЖ, типа в Нью-Йорк, и со своей женой ищет квартиру. Ну, понятно, денег очень мало, они ничего не понимают в городе, ну, где-то надо жить. И риэлтор их приводит в какую-то квартиру, но осмотр квартиры был типа не серии, буквально там 2 минуты, потом следующие уже. Вот 2 минуты им показали, и их выгоняли. Как потом выяснилось, интервалы поезда ходили 2 минуты просто за окном, и он подгадывал этот момент. Может быть, это красивая байка, я не буду с этим спорить, но сам факт то, что недвижимость вокруг этих эстакад просто дешевая, а внизу это бедлам, сейчас там опасно говорить, там очень возмущаются, когда говорят, кто там живет, но...
Ну, например, такой же по Брайтону проходит, и там живут русские, поэтому это можно сказать.
Да, вот. Ну, в общем, на самом деле ситуация, мягко говоря, там ужасная.
Выглядит отвратительно, честно говоря.
Выглядит, естественно, отвратительно. То есть металлическая эстакада, притом она красивая, когда она только построена, покрашена свеженько, а через несколько лет это все ржавое, требует обслуживания.
И опять же, скопление мусора почему-то под ними, ну, как... Видимо,
бочка с костром должна обязательно быть присутствовать. Люди должны сидеть греться. Ну, в общем, все как в голливудских фильмах, прям по штампу. Но вот на той картинке, где были галереи, там бутики внизу, наверху едет поезд, меня очень долгое время интересно был подвижной состав. То есть это некий локомотивчик и вагончики, которые едут сзади. Притом, казалось бы, что локомотив, мягко говоря, очень маленький и не вытянет вот эти все вагоны. Не вытянет эти все вагоны, их там, по-моему, 5 штучек. И недавно удалось найти вот такую интересную фотографию. Это 1900 год, Лондона, центр Лайна. Это глубокие вот железные дороги. Ну, то есть, по сути дела, проект 1902 года. Ну, то есть, художник все-таки брал реальные какие-то проекты, очень похожие, как вы видите, локомотив характерной формы и вагоны, которые он тянет. То есть, в принципе, реализовать это, наверное, все можно было, но...
К счастью.
К счастью. Не реализовали. Не реализовали. Иначе мы потом бы до сих пор, я думаю, все это бы устраняли.
Нет, все бы это пользовалось. Ну, сейчас, собственно, везде, в том же Нью-Йорке стоит.
Ну, там все-таки они что-то убрали под землю. И в Чикаго что-то убирали под землю. То есть там проводилась большая программа. Но вся эта реконструкция, это очень дорого. Дорого. Безусловно. Вот. И в Лондоне в 20-30-е годы делали огромную реконструкцию. Например, когда все стало единой системой, нужно было сделать удобную пересадку, которого не было. Ну, то есть ее пришлось достраивать. Были случаи удлинения платформы станции.
Что это просто... Поэтому у них вот такие вот переходы.
В том числе, да, в том числе. Был случай, когда там диаметр туннеля, ну, там 3,20 перебирали на 3,40 буквально для того, чтобы соединить две системы, чтобы поезда могли ходить. Ну, он просто не влезал в тот старый габарит и делали не прекращать движение поездов. Потом прорвался плывун, все закрыли и сделали уже нормальным образом. То есть вся вот эта реконструкция по-живому, она занимает огромное количество времени, занимает огромное количество сил и, ну банально говоря, небезопасно. Для Москвы Болинский и Кнори тоже, конечно же, сделали эти проекты. Вот, собственно, знаменитый его акварель «Красная площадь». Мавзолея, понятно, еще нету. Тут эстакада, где бодро несется поезд Василием Блаженным, стоит огромный трех- или двухэтажный вокзал, который типа некая центральная станция. Ну и еще один мост уже на Москва-реку, на Золотой остров, Балчук остров, ну кто как хочет, то называет. В общем, на остров. Ну и дальше уже, по сути дела, за Москворечье. Но все это уперлась в Московскую городскую думу, которая, на мой взгляд, спасибо, что они не
ретрограды.
Просто никакого развития, город законсервировать, ничего не делать.
Ничего не ломать, не строить. Вот,
потому что с этим мы потом бы боролись. Ну и пропускная способность всего вот этого была бы очень маленькая. Дальше проходит какое-то время, где-то примерно...
А я думаю, что их клеймили в прессе, как
конечно,
со страшной силой.
Да. Там еще и церковь подключилась, потому что, во-первых, есть, опять же, в одних источниках говорилось, что предполагалось нести там буквально две церкви. Но на тот момент это было бы нереально, ну, как и сейчас на самом деле. И как, где-то еще приводится упоминание, что церковь умолит своим благолепием, если туннель пройдет в двух аршинах под подвалом храма. Сложно сказать... Ну, молиться оно или нет, но в данном случае, скажем так, претензии церкви простому народу были гораздо более понятны, чем меркантильные интересы городской думы, проблемы прибыли трамвая. И в советское время, уже в советской историографии, в основном говорилось исключительно про церковь, что церковь стала основным тормозом строительства метрополитена в 1902-1903.
Ее роль ретроградная.
Да, ее роль ретрограднее. Но, по сути дела, все-таки Московская городская дума спасла Москву от... Да, если вы не знаете, в чем причина, значит, причина в деньгах. Ну, в общем-то, это известно. Спасла Москву от этого эстакадного ужаса. Но прошло несколько лет, уже на дворе 1911 год, Московская городская дума решает уже сама вернуться к этим проектам метрополитена. И здесь начинается тоже такое бодание различных интересов, потому что денег строить нету, нужна концессия, нужны иностранные капиталы, это не очень хочется делать, потому что, опять же, и Кнори тут выступил с другим уже проектом. Но все это продолжалось там год-два, а потом Первая мировая война, революция, интервенты, антанта. Ну, в общем, как-то уже стало не до метрополитенов. А, во-первых...
Но проблема транспортная так и остается. Хотя, на самом деле, ведь в 20-х годах Москва сильно просела по численности. Там что-то, по-моему, вместо 2 миллионов стало миллион.
Миллион. И, в принципе, вот в 1920 году движение встало. Но встало не в том плане, что пробка, а просто ехать некому было.
Да.
То есть, проблема была немножко другом.
Только она просто сдвинулась. Короче, мы вот этот вот лаг за счет революции, просто отодвинул вот эту проблему, ее решил тем способом, который был, и просто сдвинул ее в 30-е годы.
Но начиная с 1922 года движение в Москве начинает возрождаться. Трамваи. Ну, понятно, что при этом шло уже и восстановление коммунального хозяйства, то есть и переезд столицы в Москву. Все это продолжалось, как бы волнами все это расходилось, дифференцировалось,
дефляция, ну, и так народ далее. Ломанулся в Москву,
естественно, как, заработки. Собственно... Ну, естественно, заработки, ничего не поменялось. И тут стало понятно, что надо бы все-таки заняться опять метрополитенами. а, ну, вообще метрополитеном, про Санкт-Петербург, про Ленинград уже в данный момент речи вообще не было ни одной. То есть для Ленинграда все прекратилось перед Первой мировой войной, ну и после революции, гражданской войны. К Ленинграде, естественно, метрополитен не возвращались до конца 30-х годов. Вот, то есть все разговоры уже идут исключительно только про Москву. И тут, в общем, я прекрасно думаю, понимали, что местные тогда отцы города понимали о том, что трамвай не бесконечен. То есть мы можем, у нас, грубо говоря, у нас есть линия длиной 10 километров и 10 остановок каждый километр. Это довольно большой интервал, скорее как железная дорога, ну просто, думаю, будет так нагляднее. Мы, например, туда поставим один вагон, и он будет эту линию быстренько довольно проезжать, даже останавливаясь. Ну ему никаких проблем это нету. 2, 3, 10 вагонов. Хорошо, то есть мы поставили 10 вагонов, у нас 10 станций, но на каждом перегоне находится по вагону и один там еще в оборотных тупиках, например. Можем 20 вагонов поставить, можем 30 вагонов, но в конце концов мы получим так, что вагоны будут идти друг за другом с интервалом там 10 метров, не идти, а ползти со скоростью там 2, 3, 5 километров в час. И каждый вагон трамвая вмещает довольно мало людей относительно железнодорожного транспорта, и все это, конечно, встанет в итоге. А учитывая, что на улице в этот момент еще есть огромное количество извозчиков, пешеходов, стали появляться уже автомобили, там автобусы, уже, ну, там, в поздние 20-е годы, скажем так, то все это ехать уже никуда не может. И проблема транспорта, она стала, скажем так, стоять не так остро пока, но острее, острее и острее. Проблема в том, что некому строить, нет опыта. Да не то, что построить, да строить-то еще даже речи не шло, нет опыта даже нарисовать, а что мы хотим сделать-то. Вот как это все нужно править? А нет генплана Москвы, он только в 35-м году был принят. А нет плана еще пятилеток, это тоже чуть попозже будет. Нет даже понимания, а как вообще будут развиваться города крупные. Это же 20-е годы, это же это конструктивизм, НЭП, этот, деурбанизация, типа в центре будет там город-сад, а все будут жить на окраинах. А давайте сделаем так. Нет, это не, так не будет, там будет, наоборот, завод на заводе, труба-труба, там мы всю Москву перестроим, построим там огромный наркомтяжпром, ну ладно, уже 30-е годы, но тем не менее. Ну то есть...
Должно же быть тогда куча всяких транспортных проектов было в это
время, да? Да, безусловно, то есть можно было все это рисовать, но без увязки в единую систему не было понятно, а как вообще надо развивать, как будет выглядеть город. Вот первый вопрос был, наверное, как будет выглядеть город, на котором мы должны дать хорошую транспортную систему. И тут же есть замечательная картинка такого ретро-футуризма, когда там Москва-река, по ней плывет там огромный океанский пароход, тут мост широченный, где-то железная дорога, монорельс, ну, этот вупертальский подвесной, который, сверху дирижабль летит, какой-то самолет, ну, чуть попозже, наверное, космический корабль бы, наверное, нарисовали бы, ну, то есть это действительно очень красиво, и там, а воздушный шар еще обязательно присутствует, вот, но все это, конечно, казалось тогдашним людям, кто на эту тему думал, ну, мне кажется, они даже просто не понимали, как будет это развиваться в дальнейшем, то есть были, есть кто хотел за эту деурбанизацию, кто, наоборот, за урбанизацию. Кто из них прав? Ну, показало время, то, что урбанизация все-таки выиграла. Но тогда это было очень неочевидно. И были, например, такие проекты, то, что как вот города-спутники вокруг Москвы, каждый вот этот спутник имеет свою систему транспорта, а центром он соединен, например, железной дорогой. Был вариант то, что вдоль Садового кольца делается железная дорога, может быть, даже подземная, с ответвлениями на каждый вокзал. И, соответственно, человек приезжает на вокзал, может проехать по этой круговой железной дороге и выехать на другой вокзал, например. Рассматривались глубокие воды железной дорог. Но, опять же, все очень часто шли разговоры о том, что нам нужно делать именно железнодорожное сообщение для того, чтобы люди, которые приезжают на железной дороге на тупиковый вокзал, что вся эта толпа, несколько, я не знаю, сколько там могло быть в электричке, ну, 1000 человек, да, например, там, полторы.
Как раз электрички начались.
Да, электрички, мантичнинская, 30-е года, это первое ярославское направление, которое было электрифицировано. Ну, пригородное движение было-то и с паровозами тоже на тот момент, по всем направлениям, естественно. А куда они дальше поедут? На чем они дальше поедут? На трамваях, но только трамвай, у него пропускная способность гораздо меньше, чем у пригородного поезда. И сколько там трамваев-то выдать? Есть же замечательная фотография, по-моему, Лубянской площади, где вот это хитросплетение трамвайных линий, перекресток, съезда со всех сторон, плюс стоит этот столб с указателем маршрутов, ну, как такой механический регулировщик. И это в этом надо как-то сориентироваться, куда ехать, плюс еще машины, пешеходы зачем-то бегают через трамвайные пути. Там же был какой-то колоссальный...
Аннушка масло разливает.
Да, да. То есть вот в одной из книг я там встречал, что, например, 27-28 год, там что-то около 700 смертельных случаев на трамваях было. Ну, просто задавило пешеходов, которые там не вовремя выскочили.
Не зря же, откуда Берлиоз-то взялся. Ведь, да, в конце концов, вот, это вот, реально историческая, так сказать, реально историческая
вот, подоплёка под этим. Опять же, сейчас «Мастера Маргариту» сложно переместиться в то время и понять, что тогда трамвай был везде, в центре. Он буквально все это пронизывал, так как пытался всех перевести, но, скорее всего, просто все дружно стояли. Стояли в огромных пробках. То, что, наверное, пробки 90-х и начала 2000-х годов покажутся детским садом по сравнению с тем, что тогда происходило. Ну и повозки, экипажи – это лошади с живой организмом, который есть естественные потребности, скажем
гадит,
так.
Гадит
и пахнет. И все это пахнет, и все это везде. Плюс, конечно, не все везде асфальт, там брусчатка и что-то еще. Есть и земляные, конечно, тротуары и площади. Ну, в меньшей степени. Но, тем не менее, все это выглядело очень неприглядно. Поэтому 1924-25 год в МГЖД, это Московское управление Московских городских железных дорог, создается под отдел метро, состоящий из одного человека, который занимался, ну, скажем так, попыткой как это все привести к общему знаменателю и сделать общее направление дальнейшего проектирования метрополитена. Да, были проекты 1901-1902 года, были проекты уже 1911-1912 годов, которые по многих местах себя повторяли. Основное направление – это площадь трех вокзалов в сторону центра, в сторону Мясницкой, например, ну, там, в сторону Лубянки. То есть, это, вот это общее, как бы, скажем так, вектор направления, он присутствовал, но нет исследования пассажиропотоков в полном понимании этого слова. Можно ориентироваться только на нагруженность трамвайного движения. Вот как ходит нагруженный трамвай, и, по сути дела, надо сделать замену трамвайного движения, убрав трамвай под землей. Да, и при этом было еще огромное количество проектов. Ну, зачем нам строить метрополитен? Ну, это все очень, опять же, дорого, долго, непонятно, как это делать. Давайте мы сделаем трамвайные туннели. Ну, то есть, будем делать трамвайные туннели, да, может быть, когда-нибудь конвертация их в метрополитен. Ну,
как сделали в Волгограде в итоге?
Да, но там, скорее, это скоростной трамвай. Трамвай, он протяженный. Это несколько подземных станций. А это, например, туннель там через площадь сделать, ну, под площадь поднырнуть, или там соединить две площади, ну, там площадь, ну, современная Нагина и, не знаю, там какую-то там, может, ну, Лубянку, например, да, вот тут, где вот вдоль политеха сделать трамвайный туннель, чтобы убрать его с поверхности. С одной стороны, да, это можно сделать довольно быстро, но я так понимаю, у них было понимание того, что трамвай не резиновый. И перевести, да, это некая полумера, а насколько быстро стало расти трамвайное движение, насколько Москва стала быстро прирастать населением, эта полумера даже была, наверное, уже четверть меры, ну, потому что
пропускоспособность... Пошел как раз урбанизация, вот, собственно говоря, да, индустриализация, да, и урбанизация, они пошли вместе, и, конечно, так сказать, я так понимаю, что к концу уже 20-х встало уже просто... Ну, реально, транспортная проблема была очень большая.
Конечно, естественно. Поэтому, как и... Ну, и вот тут вот было принято решение, это где-то 1925 год, обратиться к иностранным специалистам.
У нас, конечно... Siemens,
ну, естественно. Но там еще было AEG, это Всемирное общество, электрическое общество, то есть вот две компании, Siemens и Baunion. Потом Siemens имел с Российской империей очень давние корни, и в трамвайных движениях они очень много участвовали. Ну, то есть поэтому здесь как бы дорожка была уже накатана.
Если... Телеграф.
Да, телеграф. Если АЕГ не очень активно к этому подсоединились, а там было типа желание, ну, то есть надо было взять где-то деньги, и возник вопрос, что там есть английские банкиры, которые хотят в этом поучаствовать. С одной стороны, мы тут недавно с ними воевали, как бы это Антанта. Ну, как бы все уже успокоилось. С другой стороны, не очень хотелось вообще это въезжать, потому что, например, было требование разобраться с долгами Российской империи, которые были перед войной еще туда. А делать это только за метрополитен как-то нам было тоже не с руки, ну, не совместимо. Просто вещи.
Размерами,
да. Но тем
хотя не... концессии, собственно, в 20-х годах нормально...
Вполне могла быть, пока да. Могла быть. Но здесь самое важное было набраться опыта. У нас нету людей, которые умеют это проектировать. Да, к этому моменту уже вот был один человек, их там стало трое уже. В три раза больше. То есть в относительных цифрах, так сказать, увеличение 300%. Вот. По факту те же самые три человека, толку не очень много. Но сейчас это, кстати, очень сложно понять, но тогда пошли на беспрецедентный шаг в фирме Siemens Bunnings. Ну, вообще, с немцами мы тогда дружили. И фирме Siemens Bunnings были отданы полные планы Москвы со схемкой с канализацией, со всеми коммуникациями, геологическая разведка, которая где-то с 24 года в Москве велась. Вот им отдали полный фарш для того, чтобы спроектировать метрополитен.
А Siemens... Это, конечно, вообще представить сложно.
Сложно. Но Siemens пошел, кстати, нам навстречу. Они, наши специалисты, работали у них и, по сути дела, смотрели за плеча, как они это рисуют, проектируют, какие они учитывают моменты и опыты. То есть это был, наверное, такой взаимообмен. Ну, то есть работа была, естественно, оплачена. Плюс, но самое бесценное, мы получили опыт...
То есть мы получили проектировщиков.
Скорее, своих проектировщиков, которые поехали учиться, да, как это вообще можно это сделать. И при этом параллельно МГЖД вел еще свой проект, который частично они, кстати, где-то пересекались. Но вот, например, можно сказать, то, что проект Siemens Bunnings – это 80 километров линии, ну, несколько линий, соответственно, 86 станций плюс 17 на пересечении с кольцевой линией. Кольцевая линия тогда проходила под Садовым кольцом. Если мы доживем до кольцевой линии, история.
Ну, куда мы денемся?
Вот, то там можно услышать миф, то, что Сталин подставил чашку на карту Москвы, убрал, о, кольцо! Как бы, давайте делаем кольцевую линию. Нет, ну, естественно, кольцевая линия в Москве,
которая... Если бы была такая чашка, которая бы так...
Да, да. Ну, в Москве кольцевая линия напрашивается просто радиально от кольцевой структуры самого города.
Конечно.
Плюс бульварное кольцо, садовое кольцо. Ну, это было бы не избежать, и это и по многим проектам оно и было. Вот. При этом, кстати, проект сам МГЖД, он предполагал, например, 60 километров, 67 станций и 12 на кольцевой линии. Ну, кстати, 12 кольцевой, который сейчас нынешний 12. Вот. А иногда можно услышать, что 12 станций на кольцевой линии – это знаки зодиака, это... Господи, я даже слово это забыл. Астральный смысл кольцевой линии, которого там Сталин пытался донести, либо, не знаю, там с рептилоидами, наверное, может быть, как-то общался. Ну, в общем...
Ну, кстати, 13-е все никак не могут достроить.
Она была, кстати, в первоначальном проекте.
Да, Суворовская, там же вот, Суворовская. Они же ее вроде даже хотели ввести.
Ну, работы ведутся. Ну, давай-то оставим. Немножко чуть поспойлерим, но и на этом,
да. 13-я станция, это же будет огонь.
Это будет вообще отлично. И обратились еще к Лондону. К Лондону. Кто делал конкретно из Лондона, я не знаю. У меня есть только один рисунок. Вот, например, сейчас вы увидите на фотографии, это проект Siemens Bunnings. Здесь очень хорошо угадывается то, что Кремль угадывается, Арсенал, Сенат и огромный огромная станция на месте Красной площади аж на три линии. При этом, кстати, первая линия здесь это красная. Почему-то красный цвет сохранялся везде. Это не большевики придумали и коммунисты. То есть на многих схемах красная всегда была первая, которая проходит примерно, как вы видите, по общему направлению нашей первой Сокольнической линии. Но наверху красный и зеленый – это башенная пересадка. То, что очень типично, когда две станции пересекаются по центру, вот так, что очень хорошо типично для Берлина. Очень маленькие кривые, кривые малого радиуса. Это значит маленькая скорость движения подвижного состава. Станции расположены прям буквально друг за дружком. Ну, то есть, грубо говоря, вот напротив Манежа и Журфака станция. И следующая станция, по сути дела, пересечение Охотного ряда и Манежа.
А вот это интересный момент. Вот если в Нью-Йорке, да, допустим, станции, ну и в Лондоне тоже, станции идут одна за другой, там реально перегоны минута, угу. Вот, то у нас вот выбрана вот эта система огромных перегонов, да, там по 3-5 минут. Вот вообще, чем это было? Каким образом вот это решение принималось, не знаешь?
А здесь это, скажем так, для... А московский метрополитен на первой очереди перегоны все-таки короткие. А, начиная со второй очереди, стало понятно, что реализовать все хотелки довольно сложно, ну, просто по деньгам.
Дорого.
И поэтому были оставлены заделы для того, чтобы там станции можно было бы достроить. Ну, например,
Горьковскую,
которую таки достроили. Вот.
С какими-то... Безумным скрипом.
Скрипом долго-долго, куча денег, да, это было сложно. Все-таки советская система метрополитена предполагает то, что метро – это скоростной транспорт, соединяющий узловые точки, как в авиации хабы, грубо говоря. А местные, локальные – это, например, трамвай, автобус, угу. Троллейбус, например, то есть уже другие виды транспорта. Если мы говорим про то же самое Париж, где там действительно вот тут они понатыканы друг за другом, то там это скорее просто как локальные перевозки там с соседней улицы на соседнюю.
В Нью-Йорке... То есть это просто другая идеология.
Да, в Нью-Йорке соединили то и то, сделали экспрессные линии, да. Четырехпутные линии, где по центру экспресс по, и плюс ну, локальные поезда. То есть здесь на самом деле много есть вариантов. На мой взгляд, делать очень длинные перегоны смысла тоже нету, ну, потому что мы, у нас подряд три района, если мы в первом районе сделаем станцию и сделаем станцию в третьем районе, то жителям второго района будет очень обидно, потому что у них станции нету. Вот. Но делать и короткие, когда очень много времени тратится на разгон, на торможение, на высадку пассажиров, тоже нельзя. То есть на мой взгляд, в Москве сделана все-таки некая золотая середина, особенно не на второй очереди, а где-то начиная уже с четвертой с кольцевой линии. Вот это расстояние где-то 1,5 километра, 2, например, оно, в общем, довольно оптимально получается. И с увеличением этого расстояния уже на периферии. Ну, где-то есть, конечно, исключения. То же самое, например, текстильщики волгоградские, где вдоль открытого перегона, вдоль москвича, ЗЛК, ну, там просто некуда было выходить, банально говоря. Вот. А, поэтому, да, здесь это просто разные идеологии подхода к проектированию. И Siemens, в данном случае, ну, Siemens Banyan, вот по той схеме, которая на экране, это, конечно, берлинский метрополитен в полной самой мере. А, притом строительство открытым способом они предполагали. А проект МГЖД предполагал строительство по парижскому методу, по очень простой системе. Ну, по причинам, вернее. Экономия. Потому что по парижскому методу свод делался из бутового камня. Это довольно крупные булочники, которые выкладывались по кружалам, по опалубке, скреплялось раствором, ну, как мост. Вот самая обычная арка моста строилась. А Берлин требовал железобетон. А сталь была тогда дефицитная, как любое железо. То, что еще индустриализации такой массовой не было. И, соответственно, поставить столько материала и железа на строительство метрополитена не было возможности. Проект МГЖД предполагал строительство по парижскому методу на маленькой глубине. Притом очень... То есть это прям вот был, наверное, калька парижского метрополитена. Двухпутные туннели, боковые платформы, односводчатые станции. Вот, например, сейчас вот эти схемы. Это станция Советская. Это та самая мифическая станция, которая, наверное, должна была якобы находиться напротив мэрии нынешней. И иногда в некоторых источниках можно встретить такую красивую фразу, что первые закрытые станции московского метрополитена появились в Москве еще до открытия первой очереди. А, но на самом деле это, конечно, не так. Вот, нарисовать станцию на схеме, это не значит ее построить. Ее можно, конечно, запроектировать. Но там станция Советская не на второй очереди на Горьковском радиусе никогда не планировалась. Там была шахта, из которой строились перегонные туннели. А вот на проекте МГЖД там действительно была станция Советская. И, собственно, план-схему этой станции вы сейчас можете видеть на экране. Это, как видите, действительно односводчатая станция неглубокого заложения. Визуализация этих станций можно видеть на следующей картинке. Ну, Арбат-Смоленская, что ли, там написано. Ну, на самом деле, они все выглядели примерно одинаково. То есть тут можно любое название поставлять, там театральное, например, или площадь Свердлова, ну, Красные ворота. Те станции, ворота,
которые строятся открытым способом.
Скорее всего, они их строили бы закрытым, именно по парижскому технологии. Но это боковые платформы, и это было с проектом ГЖД, который с 25 года был наиболее, наверное, проработан. Ну и Siemens Banyan со своим проектом. Что же нам... А, ну, или, например, вот еще одну картинку я вам покажу. Очень просто она характерна. Это станция «Красные ворота» по проекту МГЖД. Здесь, что самое интересное, здесь, во-первых, мы видим на месте еще триумфальную арку, дом Лермонтова. И в воспоминаниях Пикуля, инженера, который занимался этим проектом в 20-е годы, у них была задача сохранить и дом Лермонтова, сохранить триумфальную арку и вписать туда саму станцию. У них это, как видите, удалось. Потом, конечно, дом Лермонтова снесли, и арку снесли. В общем, развитие Москвы требовало больших жертв. А третий у нас, господи, церковь трех святителей. В общем, тоже есть.
Ну,
да, это как бы...
Это уже, да. После того Лермонтова и триумфальной арки, да, в общем.
Какая там церковь там. Но здесь еще по Садовому кольцу можем видеть заделы под следующую станцию, именно кольцевую линию, которая должна была пройти под Садовым кольцом.
Сразу как бы, да, закладывали.
Конечно. Здесь у нас была огромная, колоссальная возможность учиться на ошибках наших коллег из других стран и посмотреть, как не надо делать. Сразу закладывалась действительно огромная система метрополитена, ну, как там 80 километров, например, да, там 5 линий, которые должны были иметь уже пересадки, узлы, где-то расположить вестибюль одной станции, где расположить другой, совместно, не совместно. Все это увязывалось довольно на много лет вперед, и мы видели те ошибки, которые делали в Лондоне, когда все пришлось там, ну, не все, конечно, перестраивать. Париж, Нью-Йорк, там много было реконструкций не знаю, там, изменения, вот эти, не надо делать маленький габарит, как в Лондоне, вот этот маленький вагон. Ну, то есть, пролетарской столице лучший транспорт. В какой-то момент, ну, это стало позже, в 30-е годы лозунгом. Понятно, в 20-е годы еще об этом никто и не думал. Да и все проектирование шло там сначала 1, 2, потом 3, потом, ну, 10 стало 12, после того, как уже командировки начались, вот эти иностранные проекты. Но, тем не менее, это было скорее такое проектирование... А вот что бы мне подделать на досуге?
Вот, чем а мне... метро
а давай я вот метро займусь. Да, это, конечно, работа оплачивалась, безусловно. Это досуг был там с 9 до 6 вечера. Даже не знаю, там какой у них был график. Но, тем не менее, это было...
Там мог быть и скользящий график.
Мог быть скользящий. Разный, да. То есть, нет, люди, они, это люди, которые фанатели от своей работы, скорее всего, они любили это сделать, они в это верили, и это все рисовалось, проектировалось. Ну, а вот Лондон, вот следующая картина, которую вы видите, это уже лондонская проект для Москвы. К сожалению, тут нет никакой привязки к чему. Но тут мы видим кривые платформы, маленькие центральные залы, уже есть эскалаторы, и мы видим кроссплатформенную пересадку, потому что здесь вообще пересадочный узел аж на 4 линии. Те, которые находятся слева и справа, это там темно-зеленая и голубенькая вроде бы, да. Вот они как бы существуют сами по себе. Но в центре это как кроссплатформенная пересадка, как на Китай-городе, когда поезда одного направления прибывают к одной платформе, что очень удобно, если у нас пассажиропоток очень явный. То есть это все едут туда в направлении, а, например, вечером обратно. Но при этом мы видим какую-то жуткую систему переходных коридоров узеньких. Вот здесь вот с одной стороны мы видим, право вернее, вы видите, это двухниточные эскалаторы, то, что, кстати, для Лондона тоже очень характерно. У них даже есть туннели с одной ниткой эскалатора. Ну, на самом деле, а теперь вспомним, что московское метро сейчас в 90-е годы, а сейчас перевозит 9, там даже 9,5 миллионов пассажиров в сутки. А когда Жан-Мишель Жар выступал на 850-летие, там чуть ли не 12 или 13 был рекорд, то вот это, конечно, не справится. Ну, то есть это будет огромная давка. Да и то тогда, конечно, все станции закрывались вокруг МГУ, а тогда, боюсь, надо было вообще, наверное, все метро закрыть, потому что то, что и немцы спроектировали, то, что Лондон спроектировал, это, конечно, бы не сыграло, ну, никакой роли в, скажем так, не имело резервов на дальнейшее развитие пассажиропотоков.
Да, все-таки то метро, которое было построено, и первая, и вторая линия, как минимум, так сказать, они все как бы фактически были, ну, заложена была возможность на модернизацию и на увеличение потока.
Да, длина платформы 155 метров на 8 вагонов.
Я хорошо помню, на моей памяти вторая линия, вот зеленая, да, так сказать, увеличилась на один, по-моему, на один или на два вагона. Это был конец 80-х годов.
Да, а изначально ходил 4 вагона. То есть ровно половина.
Да. Казалось бы, зачем? Я очень хорошо помню, потому что там он не влезал в конец, и нужно было там на Маяковской.
Да,
на Маяковской, там будьте осторожны, из последнего вагона. А я и учился на Маяковской, и мне приходилось как раз из последнего вагона вылезать и там пробираться фактически к эскалатору.
Да. И тот задел, который мы задали в 30-е годы, он был, конечно, огромный. Спасибо нашим предкам-проектировщикам, которые все это учли. Но этого не было, если бы не было вот этих даже иностранных проектов. Мы учились проектировать, потому что не было опыта проектирования, не было опыта людей, которые вообще бы имели бы опыт строительства. На конец 20-х годов, или даже на начало 30-х, в Москве был ровно один человек, если не ошибаюсь, Розанов фамилия, который имел опыт работы на строительстве парижского метрополитена перед Первой мировой войной. Он там 7 лет работал, смотрел, изучал. Это, так понимаю, еще попытки построить, ну, то есть командирован для набирания опыта для того, чтобы потом построить в Москве. Это был единственный человек, который видел, как строится метрополитен. Вот. И он, естественно, выступал за именно по строительству парижским методом, то есть на маленькой глубине, не вскрывая поверхность, ну, просто потому, что он это видел, как это строится.
Понимал, знал, как это
понимал, да, как это делать, видел слабые и сильные стороны. Дальше, конечно, ситуация стала развиваться очень странно. Все вот это проектирование МГЖД, которое шло, там и Siemens Banyuns, и вот это AEG, там несколько командировок, вот эти проекты, обсуждение участия иностранного капитала, он тогда тоже обсуждался, возможные кредиты, которые были. Все это шло примерно до конца 20-х годов. Начиная с где-то... А, при этом шла дискуссия, а вообще как будет выглядеть Москва в дальнейшем. Вот, ну, как эта столица должна развиваться? Должен быть город-сад, город-музей, или там огромный промышленный центр, или там, не знаю, там дирижабли должны брать, бороздить там московское небо, и вообще нафиг нам сдался этот метрополитен. У нас тут вот эстакады, мосты, дирижабли, тут самолеты стали пассажирски появляться, это же как удобно. Поэтому все, конечно, это проектирование шло, наверное, по сути дела, в инициативном порядке. Ну, естественно, было финансирование, естественно, были там зарплаты и так далее, но это не было воли партии, скажем так, в этом деле.
То есть не было волевого решения о строительстве, и под которое выделялось совершенно абсолютно другое финансирование.
Конечно, конечно.
Поэтому, так сказать, все вот эти, ну, на уровне прожектов, да, окей, в рабочее время, но на уровне пока прожектов.
На уровне прожектов. И где-то в 28-м году началось даже обсуждение о том, что вообще, а зачем мы будем строить метрополитен?
А подожди, пролетариев же нельзя под землю. Это самое. Там же тоже была эта история.
Скорее даже не то, что пролетарии нельзя под землю, а пролетарии живут в скотских условиях. Чуть ли не землянки, бараки. Тут у нас разрушено коммунальное хозяйство города, а вы хотите метрополитен строить? Может быть, давайте мы решим сначала более насущные проблемы, там, жилищные, хотел бы сказать транспортные, но как бы их отодвигали в сторону, потому что эти жилищные проблемы надо было решать. Ну и вообще как бы развал...
Жилищные, там, питание.
Питание. Еда, да, там культурный отдых, там, не знаю, кино, театры и так далее. И была целая группа людей, которые на дискуссия шла очень вежливо, аккуратно на странице газеты «Правда», «Известия», например. Это же не было ни твиттеров, ни фейсбуков, ничего. Все гораздо надо было напечатать статью. Потом другая статья оппонентов опровержения. И вот так вот с частотой там неделю, потому что статью точно надо написать, подготовить, все это шло. И в какой-то момент...
Вы срачи в комментах.
Да, безусловно.
Вот.
Ну, может быть, на кухне жили? За бутылкой самогона все это было. Но дальше это было в узких кругах, скажем так. И вот эта волна о том, что нам не нужен метрополитен в конце 20-х годов, она начала очень сильно подниматься. И, в конце концов, даже Мосгорсовету пришлось... при этом пошли слухи, что метро вот уже начали строить. А при этом...
Раздайте пенсионерам.
Да.
Раздайте деньги пенсионерам.
Пенсионерам, не надо строить метро. При этом в Москве уже были вышки, геологоразведка велась, то есть там 124 скважины, например, было пробурено, чтобы понимать вообще, что где находится. Вот. Но в целом это шло очень вяло. И... На этот пододел метрополитена МГЖД нагрянула комиссия.
А сколько там уже было человек?
Ну, там человек 15, уже 20 уже? Было, да. Ну, по сути дела, их, конечно, репрессировали. Ну, не в плане расстреляли, а пододел был закрыт. Кого-то отправили в ссылку, ну, ненадолго, потом поняли, что других-то людей-то нету, которые имеют опыт проектирования, и, соответственно, их оттуда быстро стали возвращать. Но, тем не менее, пододел был закрыт, и это случилось в марте 30-го года, началась чистка отдела и аресты. При этом это не было, вот как это можно сказать, вот там кровавый Сталин натравил там кровавого Ежова и сказал там всех расстрелять. Ну, нет, конечно. По тем документам, которые есть, это была комиссия очень объективно анализировала все работы. И, например, проект Siemens Bunny, он был готов буквально там за 2-3 месяца. К тому моменту, как мы обратились, и как нам получился готовый альбом, там прошло там, ну, очень маленькое время. Ребят, а вы с 25 по 30 год 5 лет? Что вы тут вообще делаете за это время? Мы вас вбухали 500 000 рублей. Где результат? И на самом деле комиссия действительно очень объективно была проанализирована вся работа вот этого пододела метрополитена. Все затраты, все расходы, выданный материал, сравнение с другими проектами. Ну и объективно результат, конечно, был плох.
Ну, таких результатов довольно много, потому что там пушки Курчевского, так сказать, и еще, то есть люди тоже уехали и были расстреляны. Там вопрос там мер наказания, да, но вот за такие художества потом довольно часто спрашивали именно.
Ну, конечно, нельзя же просто так получать бюджет и за это ничего не делать, не выдавать. Вот. Хотя я понимаю, что люди, скорее всего, искренне верили в то, что они делают, то, что это делают на благо Москвы, но таким маленьким количеством людей нельзя это поменять.
Это тоже еще один вопрос, так сказать. А могли бы они что-то сделать?
Могли бы что-то они изменить, да. И 1 января 31 года отдел был закрыт. Но как не то, что закрыт, там всех расстреляли, а все сожгли, нет. Да, кто-то сел в тюрьму или там уехал... Ну, каторги тогда уже не было. Ну, репрессирован, скажем так. Да, молодой студент, который там пришел буквально за 2 месяца, его не тронули. Ну, точнее, взятки гладкие, как бы он свеженький. Но все наработки под отдела были сохранены. Все было сархивировано, все было как бы учтено и положено в некий ящик. И тут 6 января 31 года в Москве случился транспортный коллапс. Сложно сказать, ну, то есть, на самом деле, скорее всего, тут сыграло роль случайно всем приспичило приехать в Москву, как обычно, снег.
6 января, это же перед Рождеством, получается.
Ну, Рождество тогда все-таки не праздновалось.
Ну, люди-то... Не, люди-то остались. Тогда не праздновался. Государственного праздника не было, но люди-то в основном верующие были.
Поехали, не знаю, в Москву. Может быть, выпал снег, которому никто не готов. Трамвай встал, движение встало. И тут-то, в общем-то, стало понятно, что... Ну, что-то мы не то сделали. Как бы, не то, что мы не то сделали, а как бы с этим надо что-то делать. Как бы, кто виноват и что делать, да? Вот извечное решение наших вопросов. Тут есть еще один другой момент. Каганович только в конце 30-го года занял должность тоже отцом города, скажем так.
Первый секретарь горсовета.
Вот, да. Поэтому он как бы до этого, да, то есть говоря современным языком, Каганович был прекрасным топ-менеджером проекта по метрополитену, управленцем. Но заняв в конце 30-го года эту должность, он, понятно, еще не мог управлять городом в полном объеме развернуться, несмотря на все свои действительно колоссальные организаторские способности. То есть в это надо посмотреть. Что и как происходит. Скажем так, на эту чистку он уже попал, то есть он пришел уже в город, когда чистка уже, по сути дела, закончилась. И на это он, естественно, повлиять никак не мог. И я думаю, еще другой момент. Он, как управленец, а не инженер, оперировал теми данными, которые у него были, которые он видел. Он знал трамвай, он знал автобус, он знал железные дороги, а про метрополитен, кроме своего названия, то, что он есть, он вряд ли бы что-либо знал. И поэтому я предполагаю, и судя по его первому выступлению, которые были, метрополитен даже в Москве тогда не рассматривался в 31 году как решение скоростного некого транспорта. Потому что опять вернулись к трамваям, опять вернулись к железным дорогам, и в том числе, кстати, с подачи Кагановича. Где-то уже в феврале 31 года совещание Московского комитета ВКПБ о том, что мы будем делать дальше. Как мы будем с этим жить, потому что коллапс в январе показал о том, что, во-первых, это уже есть, уже не то, что стучится, а уже во дворе. Ситуация по тенденции роста пассажиропотока на трамвае и численности Москвы увеличивалась, и, соответственно, ситуация будет все хуже, хуже и хуже. И здесь уже началось огромное такое обсуждение уже на уровне пока верхушки Москвы. Комиссии были образованы. Что же делать дальше? Первое, как я сказал, Каганович даже метрополитен сначала не рассматривал. Ну, скорее всего, просто не было даже особо чего рассматривать. Да, есть проект МГЖД, есть Симисбаню, но здесь еще есть вопрос расхода. То бишь, там был, например, план купить там 2000 автобусов и первоочередную проблему решить именно автобусными перевозками. Но у нас улица запружена трамваем. Там регистр трамваев, который толкает друг за другом, автобус-то проехать, естественно, тоже не может. И в мае комиссия Политбюро было принято уже решение о том, что давайте-ка все-таки мы вернемся к метрополитенам. И, наверное, вот в мае, 14 мая конкретно это было, 31 года, это первое такое серьезное решение на пути к строительству метрополитена в Москве.
Политическая воля.
Политическая воля. В данном случае уже Каганович к этому моменту, я так понимаю, проработав все ситуации и рассмотрев все варианты, он уже к маю, вот февраль-май, да, вот разница прошла, понимает, что нужен уже метрополитен именно в том в плане, когда это подземное сооружение. Тут же, конечно, поднимаются все архивы МГЖД, все проекты. Через несколько месяцев начинается возврат тех репрессивных людей. А может, кто-то даже не успел еще уехать далеко и надолго. Вот, для того, чтобы к этому проекту вернуться. Но июльский пленум 31 года. Каганович выступает с огромным трехчасовым докладом о развитии ЖКХ в Москве. Там метрополитен, то есть, да, это поворотный пункт в строительстве метрополитена в Москве. Но там помимо метрополитена рассматривался вообще как бы как жить дальше. В целом Москве, ЖКХ, транспорт, железные дороги, хотел сказать бы авиации, но тогда еще не было в том понимания. Ну, то есть все аспекты развития огромного мегаполиса. В принципе, на самом деле, этот пленум поставил точку в дискуссии, каким быть городом. Деурбанизация, урбанизация, курс на урбанизацию, естественно. Никаких городов-садов, никакого города-музея в центре. Город должен развиваться, город должен жить. А консервировать его на этом, ну, в общем-то, не будет тогда никакого и развития. И принимается решение. первая линия от Каланчайской площади к Дворцу Советов и Карбату. Дворец Советов к этому моменту уже в планах появился на месте Храма Христа Спасителя, и поэтому пленум принимает решение. Считать необходимым безотлагательно приступить к подготовительным работам по сооружению в Москве метрополитена как главного средства для решения проблемы скоростной и дешевой перевозки пассажиров. Именно еще хотел отметить дешевый. Можно, конечно, и повозками всех перевезти, и дилижансы можно поставить, и лимузины купить, но это будет очень недешево, естественно, и не массово. Ну, как сейчас бизнес-джетом, да, улететь куда-нибудь. Поэтому нужно было дешево, нужно было быстро. В принципе, на самом деле, если в 25-м году проекты МГЖД стали сразу воплощать, то я думаю, скорее всего, где-то к 30-31 году первую линию метрополитена уже можно было бы также открыть. История, конечно, не имеет сослагательного наклонения, но вот эта вся тягомотина, которая была в конце 20-х годов, опять же, нам сыграла на пользу, потому что проект стал вырисовываться уже. Уже есть наш проект, уже Siemens и англичане, и там парижский был еще проект, тоже присутствовал, там тоже конгломерат парижских банкиров тоже хотел вложить в это деньги, ну, французских вернее.
Ну, тут еще момент такой, что даже экономика 25-й и 31-й год, это абсолютно да, две большие разницы. Да, естественно, естественно. Поэтому, конечно, так сказать, я не думаю, что в 25-м году этот проект бы имели то метро, которое мы имели бы сейчас.
Ну, имели кальку, скорее всего, парижского метрополитена. Кто будет строить? Ладно, мы приняли решение. Вот в июне 31 года принято решение, давайте строить. Но это не значит, что там съезд плену был, по-моему, там 14-15, если не ошибаюсь. То 16-го там сразу добрые молодцы поставили забор, шахта, тут участок. Ну, конечно, нету. Где самых добрых молодцев взять? Самое главное, где взять инженера, который будет ими руководить, говорит, что вот тут вот это надо
кто
сделать.
Кто будет за это отвечать?
Да, кто будет за это отвечать. Поэтому был вызван с Днепрогресса Роттерт, это зам начальника строительства Днепрогресса, притом хотели сначала брать начальника строительства Днепрогресса, забыл фамилию, опять же, у меня очень плохая память на имена, но в итоге решили, что зам сыграет свою роль. И Роттерт, фамилия человека, он возглавляет строительство метрополитена. Но тогда еще не было метростроя, все находилось в рамках МГЖД, опять же. Это начало сентября 31 года. И вот он, когда вот это возникла проблема, как строить, он, по сути дела, берет, копирует ту систему, которая была на строительстве Днепрогресса. Скажем так, административно-хозяйственную часть. И 3 октября 31 года образован метрострой. Ну, сейчас это компания «Московский метрострой», тогда назывался просто «Метрострой». В следующем году, 90 лет, компании, если не ошибаюсь, это самая старейшая строительная организация вообще в нашей стране на данный момент. Ладно, у нас есть решение пленума. Ну, по сути дела, там, кстати, Сталин тоже сыграл свою большую роль, потому что Каганович имел прямой выход от Сталина, во всех это обсуждениях было. И когда там говорят, что вот с легкой руки Сталин, ну, наверное, вряд ли с легкой, но, скорее всего, с его подачи все-таки началось строительство метрополитена именно как политическая воля, решение о том, что Москве нужен скоростной транспорт. То, что творится на улицах, это нельзя так оставлять. И Каганович, я думаю, и вот те там безвестные инженеры метропроекта, ну, это под отдел метрополитена, они могли хотеть все что угодно. Но без воли Сталина, скорее всего, бы это, естественно, не было. Как тогда все в стране. Опять стряхнули пыли с архивом МГЖД, который повторял Siemens Bauhaus. Они очень перекликались. И где-то уже осенью 31 года, по сути дела, было уже быстренько сделано на основе вот этих всех предыдущих проектов первый проект московского метрополитена по парижскому методу от Сокольников до тогда делового центра, господи, до Дворца Советов, ну, деловой центр, тогдашнее понимание, до Дворца Советов с ответвлением до Смоленской площади. Три вокзала, центр, Дворец Советов сочетание и, соответственно, Арбат-Смоленск тоже очень напряженная транспортная тогда магистраль. Ну и, так понимаю, Сокольники это тоже парк культуры отдыха и Красносельск это густонаселенные районы, плюс посмотрели, где наибольший пассажиропоток по трамвайным путям. Надо, наконец-то, ну, уже вот сколько мы там час говорим, надо же лопату наконец-то в грунт погрузить и что-нибудь выкопать. 10 декабря 31 года начались работы на опытном участке под Русаковской площадью. Это нынешний перегон между станциями Сокольники и Красносельская.
А скажи мне, пожалуйста, все-таки в итоге какую выбрали строительство? Ведь все-таки у нас достаточно глубокое изложение метро получается.
Слушай, ты очень просто хочешь. Ты хочешь уже иметь готовый проект к началу строительства?
Сначала строим, потом проектируем? Хорошо.
Подожди. Это слишком просто было бы. Вот. Да, ну то есть опытный участок начали строить по парижскому методу. А, естественно...
Извини, я просто не дождался этой фразы.
Вот. Ну, это посмотреть, насколько это применимо в Москве. Строилось активно примерно до февраля 1932 года, когда... случился прорыв Полубуна, шахта была полностью затоплена. Плюс, как выяснилось, те карты коммуникации коммунального хозяйства, которые были для Москвы, немножко, а, не соответствуют тому, что есть земля на самом деле, и, б, полностью не отражают суть того, что вообще есть. Грубо говоря, половина труб там каких-то кабелей и прочее просто не присутствовала на этих картах. И вести работу, конечно, в таких условиях очень-очень сложно. И где-то примерно с этого момента начинается спор о том, как мы будем это строить. Уже есть проект, уже ведутся опытные работы. Розанов выступает за парижский метод, ну, просто потому, что он с ним работал, да, еще перед Первой мировой войной, 7 лет там в Париже был. Другие инженеры говорят, что нет, давайте мы все-таки будем строить по берлинскому методу, выкапывать котлован, а то видишь, у тебя там то труба, то шахту затопило, это неудобно. А так мы на 2-3 года перекрываем улицу и, соответственно, быстренько все это строим. Ну, быстренько, конечно, это скорее пиар-ход такой, потому что быстренько это не получится. В общем, вот они тут бодаются, и тут, так сказать, ракеты к ним врывается инженер Маковский. В феврале 1932 года он говорит, а давайте мы все будем строить большим, ой, будем все строить на большой глубине.
Все такие,
А, нет, он говорит, слушай, он ему тогда был там 20 с чем-то лет. Ну, то есть, это вообще, ну,
мало. 20 лет?
То есть, нет, 20 с чем, ну, там, 25, может быть, 27. То есть, он был вот вчерашний студент. То есть, для тех дядечек, которые там уже сильно за 40-50 с большим опытом, инженерным опытом, неважно, что метро нету, просто инженерный опыт, он был просто пацаном. Он говорит, мальчик, ты кто? Ты вообще что хочешь-то? Вот, но... Маковский идет ход конем, он, понятно, что он сам бы это не сделал бы. 1 марта 1932 года в газете «Правда» выходит статья за его подписью о способе строительства метрополитена. Скорее всего, да не то, что скорее всего известно, что он перешагнул через головы своих начальников с помощью Хрущева, который тогда тоже вместе с Колядовичем, по сути дела, уже, ну, он в будущем будет курировать строительство первой тоже очереди метро.
То есть фактически он пошел к политическому руководству?
Да, да. Мотивирует тем, что на большой глубине лучшие условия геологии. Плюс, соответственно, мы не перекрываем город и котлованами, не по парижскому способу нет ситуации, когда все-таки, например, шахта может разрушиться, ну, туннель, и, грубо говоря, соседние здания могут туда, например, сразу упасть. То, что в Париже, например, было нормально, когда в тех местах, где проходил туннель, здание просто подпирали подпорками, чтобы оно просто не упало. То есть, да, такие есть фотографии там 20-х, 10-х годов прошлого века, то есть это для Парижа было вполне нормально. И тут началось-то, конечно. Ну, то есть и Ротард, и Абакумов, это зам, ну, тоже один начальник метростроя, были, конечно, в гневе из-за того, что Маковский их обошел. Но Хрущев-то это уже политическое управление, и тут-то все это стало докатываться уже к Ганович и до Сталина. Но время-то идет. Февраль 1932 года Маковский вносит смуту. В марте его статья. Все это началось обсуждение. Только весной 1933 года было принято окончательное решение о глубинах и методах строительства.
Весной 1933 года.
Да и то это окончательную точку поставил Сталин. Ну, то есть, когда началось обсуждение, что это может быть дорого, по воспоминаниям Сталин сказал, как бы, вы стройте за деньгами, мы, это не ваша проблема. Мы решим вопрос. То есть, ну, на мой взгляд, он поступил довольно мудро, как бы не делая инженеров решать, наверное, скажем так, политические вопросы. Здесь еще другой момент интересный. Военные. Тут в 32-м году подключились военные с своими хотелками на тему метрополитена. Мы немножко в лекции про метрополитены в годы войны этого касались. Они хотели, например, сделать...
Газа.
Да, именно как газоубежище. Плюс уже подавала свою роль авиация, авиабомбы. И для этого, например, они хотели разнести станции противоположных платформ на 200-300 метров. То есть, по сути дела, это не одна станция, а вот так вот две будут платформы. Плюс В пересадочном узле нельзя делать больше двух станций. То, что опять одним ударом всех не накрыло. Воздухозаборы в вентиляционные решетки должны находиться на высоте там, 20-30 метров, чтобы если отравляющий газ стелится по земле, чтобы туда он, соответственно, например, не попал. И на самом деле там был огромный пункт их не хотел, который, мягко говоря, выглядит сейчас таким дизель-панком, наверное. То есть метрополитен был вообще другим бы совершенно. И как раз тут инженер Маковский своим глубоким заложением, просто для них была золотая жила, это же на большой глубине, это же безопасно, это же круто. Но проанализировав все, конечно, вот эти аспекты, стало понятно, что если мы будем учитывать все хотелки военных, то ничего мы построить не сможем в ближайшее время, не через 10 лет, я думаю, тоже вряд ли. Очень хотят много и все хотят очень дорого. Вот, поэтому было принято решение, ну, как обычно, соломоновское, наверное, решение, объединить все вот эти способы, и весной 1933 года окончательное решение. Участок от Комсомольской до от Сокольников до Комсомольской площади по берлинскому способу в открытых котлованах. Участок от Комсомольской до Охотного ряда глубоким способом, как предложил инженер Маковский. От Охотного ряда до Парка культуры и отдыха уже открытым способом, и на тот момент предполагалось глубоким способом пройти под Старым Арбатом. Но Арбата, естественно, нету. Тоже на большой глубине. Ну, в общем, такое, наверное, решение, которое...
В итоге получилось бы опыт и того, и того.
Во-первых, опыт и того. Во-вторых, улицы, например, на окраинах, ну, от Комсомольской до Сокольников, позволяло ее перерыть, и оставив, например, даже какой-то участок для движения, а сделать в центре Москвы, это было, конечно, очень сложно. Скажем так, о желаниях военных уже, конечно, тогда не думали. Здесь, скорее, было, наверное, удобство для города в целом. То, что если мы перероем весь центр, то как мы будем ездить? Москва и так уже к тому моменту очень сильно стоит. Поэтому начали строить уже как есть. Но надо понимать, что в 1932 год и 1933 год, конечно, никто не сидел сложа руки. Шло освоение площадок, началась проходка даже каких-то шахт, где-то начали рыть котлованы, шла геологоразведка, или, например, для того, чтобы то же самое вот, участок открытого способа работ, нельзя же просто вырыть котлован, надо сначала понять, где находятся какие коммуникации. Поэтому сначала рыли такие называемые шурфы разведочные, и просто методом научного тыка, ощупывание руками, выясняли, какие коммуникации там проходят, как мы их будем обходить, подвешивать, делать какие-то там перемычки. То есть составлялась такая более подробная уже карта именно коммуникации, потому что здесь был, конечно, бардак. Плюс это сейчас у нас есть экскаватор, самосвал, не знаю, там швинг, бетононасос, да, там сварочные аппараты в неограниченном количестве. А тогда этого ничего не было. Лом, кирка, лопата, энтузиазм. Поэтому все, конечно, строилось ручным способом. И, как обычно, все приходилось, самые старты приходились на зиму, когда грунт смерзся, и раскапываться, ну, никак не хочет. И неоднократно, например, вот зима 33-34 года, я чуть забегаю вперед, когда начали строительство Арбатского радиуса, а с ним долго тянули, потому что хотели глубоким способом, и дотянули до того, что стало понятно, что глубоким способом уже вообще никак не успеть просто построить. Поэтому решили строить московским способом. Он хитрый, отдельно про него скажем в конце. Но по воспоминаниям, опять же, метростроевцев, приход их на участок начинался с того, что они просто жгли костры на земле для того, чтобы земля просто оттаяла. Ее можно было выбрать, выдать на гора и вообще что-либо раскопать. Иначе все это, конечно, очень сильно смерзалось. Опыт на участок, его судьба. Это сейчас действующий перегон московского метро. Участок Красносельская, Красные ворота. Вот на фотографии, которую вы сейчас видите, можно увидеть этот как раз участок, построенный по парижскому методу. Дальше такой метод у нас не использовался, за исключением станции библиотека имени Ленина. Несмотря на то, что она мелкого заложения, она тоже строилась из бутового свода, не вскрывая земную поверхность. Там пошли на это, потому что комитет партии не дал разрешения на перекрытие Маховой улицы. Сказал, вот что хотите делайте, улицу перекрывать не дадим. Что хотите делайте, Арбат перекрывать не дадим. Потому что это транспортная артерия, и вы тут всю Москву и так поставили в одну известную позу своим строительством метрополитена.
Там Сталин ездит.
Ну, возможно, еще Сталин там ездит.
Там Сталин ездит, как его можно перекрывать?
Сложно сказать.
Он же как раз это, у него путь.
Ну, возможно, возможно, и с этим было тоже связано. Вот. Но туннель до сих пор действует, поэтому это самый старый туннель, который начали строить именно в декабре 1931 года. А дальше началось освоение площадок для того, чтобы, ну, в принципе, ну, выделить землю, снести строение, подвести какие-то коммуникации. Метрострой тогда работал, там количество людей росло очень-очень малое первоначально. Там, ну, 100, 200, 300, 1000 человек. Не было людей, которые могли строить метрополитен. Да, были шахтеры, были кессонщики, которые строили, например, мосты. Ну, в кессонах, когда опоры разрушались. Но, как я сказал еще до этого, в самом начале, если шахтер, работающий на добыче угля, он эту лаву выбрал, там все осело, ну и ладно, сверху поле с трактором. Ну, ни поле, ни трактору ничего не случится. В городе же сантиметровая просадка грозит большой катастрофой. Лопнула труба газа, например, да, газ вышел, хозяйка дома зажгла плиту, спичка чиркнула, вот и взрыв газовоздушной смеси. Поэтому, естественно, никакие просадки в городе, они были недопустимы. Конечно, набрали старых рабочих, но с ними дело обстояло очень-очень медленно. В феврале, весной вот 1933 года наконец-то определились уже и с трассировкой, и с глубинами заложения. Поэтому стали закладывать шахты для того, чтобы выйти на нужную глубину. Ну, сколько там? 30 метров, да, например, плюс-минус гуляет. Ну, охотный ряд поменьше, там где-то около 20 метров. Кировская, ну, Чистые пруды и Лубянка где-то 30 метров глубина. Красные ворота тоже примерно 30. Ну, казалось, что такое 30 метров? Но вот первые шахты в плавунах, вот эти несчастные там 15 метров, ну, то есть сверху культурный слой, потом плавун, и потом уже, например, здесь снег, там мергель, глина. Вот эти 15 метров могли год проходить тогда. Год мучились, пробовали разные способы. И тут еще, на мой взгляд, у людей не было мотивации делать. Это все довольно старые рабочие, имеющие большой опыт, вот это как бы
задорный.
Артельность, артель, да, вот, которая пришла. С одной стороны, чем больше поработали, тем больше заработали, но если мы сейчас все сделаем, у нас как бы и дальше работы не будет. Тут, честно говоря, с нынешних наших времен очень сложно судить о их, не знаю, там, восприятии вот этого мира, но изначально работа шла очень-очень медленно. Плюс были банальные диверсии, иногда случались, кулацкий элемент попадался. Ну как, в документах они, конечно, названы кулацкими, те, кто недоволен. Я, ну, думаю, человек там мог обидеть, не быть доволен своей заработной платой, например. Ему там что-то не понравилось, что-то это. Там, в общем, неважно, всех подаду к ребенку, просто кулацкий элемент. И, да,
ну, набирали из этих самых, из крестьян же всех.
В том числе. То есть там, например, из одной такой Башкирии приехало, ну, уже позже, около 7 или 8 тысяч человек из различных деревень. То есть это большой плюс был. Но все шло очень медленно. Я еще раз эту фразу повторяю, потому что я просто даже приведу пример. 1 января 1934 года готово 443 погонных метра перегонного туннеля. До всех туннелей. Из 13 станций и 11,6 километра. 1 января 1934 года. Полкилометра. А всего надо сделать 11,5 и 13 станций. Тут я, конечно, понимаю, наверное, масштаб, то есть вот это осознавание масштаба ужаса, оно было постепенным.
И у Кагановича,
да, и у руководства метростроя, и у Кагановича, и у партии. При этом сроки изначально были, то есть в первую очередь должны были дать осенью 34-го года. Ну, я думаю, наверное, к ноябрьским праздникам предполагалось. Ну, это в данном случае уже предположение мое. Ну, там других дат особо и нету. А тут на 1 января 1934 года, пусковой год, скажем так, готов полкилометра готового туннеля в Черне. Как же все-таки тогда строился метрополитен? Открытым способом понятно. Вырыли котлован, сделали железобетонную конструкцию, загидроизолировали, засыпали землей, туннель, в общем-то, готов. В принципе, человек, который хоть раз строил подвал на дачном участке либо погреб, в общем-то, примерно использовал те же самые технологии строительства. все начиналось интереснее с закрытым способом. Вот та же самая шахта, которую нужно пройти, чтобы попасть на нужный горизонт. Вот с ней-то нужд как раз и мучились. Как я сказал, там до года проходили эти несчастные там 15, 20, 30 метров. Но шахту построить одно, надо еще было выйти на нужные перегонные туннели. Из чего строить перегонные туннели? Лондон – это чугун. Но Лондон на тот момент – это огромная промышленная держава с прекрасной угледобычей, металла, добыча железной руды, переработка, и там нет дефицита этого металла. У нас этого ничего нету. У нас, ну, уголь-то, конечно, есть, но металл – страшный дефицит. И использовать чугунные тюбинги не было у нас возможности. На первую очередь чугунные тюбинги используются только в наклонных ходах для эскалаторов, потому что использовать там бетонную обделку не было возможности. Чугун прогнозируемо будет работать. Эта система как труба, закреплена на двух концах. На поверхности и на самой станции. Вот это она, как она будет играть, с чугуном было понятно, с металлом, как он будет себя вести. Для них чугун выпустили, а вот все остальное делали из монолитного бетона. Именно из бетона, то есть даже не железобетон, без арматуры. Здесь очень хорошо сыграл особенность бетона то, что он работает на сжатие, а сталь у нас работает хорошо на растяжение. Поэтому туннель воспринимает горное давление исключительно только на сжатие. Поэтому обделка первых перегонных туннелей была как раз бетонная.
То есть заливали просто? Или из готовых...
Вот готовых-то не было.
А, то есть прям заливали...
То есть вокруг. Это так называемый горный способ, когда сначала... Ну, то есть, грубо говоря...
Это же как червяк.
Тот самый, с которого мы начали. Не-не-не-не-не-не-не. То есть сначала, грубо говоря, вот у нас есть перегонный туннель. Вот картинку вы сейчас видите на экране, слева направо и снизу, сверху вниз. Сначала бьется транспортная штольня внизу по оси туннеля. Это основная транспортная магистраль, по которой осуществляется весь грузопоток. Приводится бетон, выводится земля. А после того, как она пройдена, а то и даже сбила соседней шахты, мы начинаем бить вертикальные фурнели наверх. Нам нужно раскрыть колодку. Это свод будущего туннеля. Породы очень плохие. Кстати, Маковского потом проклинали за то, что он все-таки ошибся в своих прогнозах, и верх туннеля почти всегда попадал слабые грунты. И вообще все его инженеры, его и его сторонников называли могильщиками. У него это было, ну, не то что прозвище, но вот название вот этой идеи уйти на большую глубину, поэтому за это его называли могильщиками. Но, тем не менее, мы фурнель прошли вверх, сделали сверху небольшую еще одну штолинку, и из нее начинаем вбок раскрывать, ну, по своду вот это. Все это делается на деревянном креплении. Никакой механизации нету, все только руками. Породу, которую выбрали, сбросили вниз, там в вагонеточку все это увезли. А длина колодки в лучшем случае несколько метров. Потом мы не можем раскрыть ее на всем протяжении туннеля, оставить на деревянном креплении. Это все упадет. Нам нужно как можно быстрее брать это в бетон. Поэтому колодка, в зависимости от геологических условий, длина была там 2 метра, 5, может быть, 10. То есть это вот метрами все исчислялось. А перегон 1,5 километра, например. Ну, там 700-800 километра, например. Ну, 1,5 там, по-моему, не было. Но цены очень много.
То есть ты хочешь сказать, что каждые, там, условно, 10 метров били вертикально?
Да, то есть чаще. То есть, вот маленький вертикальный фурнель, но на схеме это понятно, ее высота там несколько метров, то есть длина, высота туннеля 6 метров, высота штольни там 2 метра, сверху 2 метра, 4, ну то есть метр, вот буквально надо метр вертикально пробить и еще там 2 метра в штольню сделать, но все равно это очень часто, это слепая проходка вверх, когда на тебя все вода льет, ты просто как в душе стоишь, ну попробуйте вот в ванне, не знаю, так класть плитку и на себя направить душ при этом, удовольствие будет не очень. Да и все отваливается при этом. Плитку-то не положишь в таком состоянии. Раскрывали колоду, и вот это получалось такое сводчатое пространство, все, которое стояло на деревянном креплении. Ну вот, например, есть еще одна такая фотография, и видно огромные бревна, много людей, то есть там нет места, куда разместиться человеку даже. То бишь, если мы, у нас котлован, мы вырыли 100 метров котлована, да, мы на каждый метр можем поставить по человеку, который будет там что-то копать. Ну, как вот копали же этот Волга-Дон, да, например, или там Москва-Волга, когда нагнали много людей. А здесь-то их некуда просто поставить, там очень ограниченное пространство. И все заполнено бревнами, которые держат на себе всю эту породу. Потом выкладывается опалубка, вот этот сам свод будущего туннеля, и туда начинается лопатами закидываться бетон. Сейчас-то есть, конечно, вибраторы, которые утрамбовывают бетон, а тогда их не было. Ну, киянка. постучал по опалубке, бетон дробовался кое-как. И когда стали раскрывать уже первые метры погонного туннеля, стало понятно, что очень плохое качество. Были созданы комиссии по качеству, которые ходили, объясняли рабочим, как нужно правильно делать, для чего это делать, для чего бетон должен класться, например, на сухую поверхность. Или, например, для чего гидроизоляция должна наклеиваться на сухую поверхность, для чего бетон нужно трамбовать, почему появляются вот эти трещины. То есть вот буквально учить каждому движению людей, которые пришли строить метро, но которые ничего не понимают. Это была огромная такая борьба за качество на каждом этапе работы. Почему надо крепить так, чтобы ни один там сантиметр не просел? Ну, потому что сверху находится дом, где живет, например, твоя матушка, и ей не очень понравится, останется там без света, газа, а если, не дай бог, дом развалится, то она может и погибнуть. И вот это все надо было донести до каждого рабочего. А после того, как мы, наконец, всю эту верхнюю часть туннеля закидали бетоном, утрамбовали, можно выбирать уже центральную часть, вернее, сначала стены подводить и выбирать центральную часть. И получается круглый готовый туннель. Собственно, вот на следующей фотографии можно как раз увидеть, это перегонный туннель первой очереди. Но бетон у нас пропускает воду. Он не герметичен. Мы на наш туннель, бетон еще надо время, чтобы застыть, мы взяли только горное давление. А что же сделать с водой? Поэтому внутренняя поверхность бетона штукатурилась до гладкого состояния. Сушилась. При этом на этом этапе нужно было отжать всю воду от нашего туннеля, поэтому за пространство туннеля нагнеталась бетонная смесь, ну, раствор, грубо говоря, для того, чтобы вокруг нашей конструкции еще создать еще одну как бы бетонную оболочку, для того, чтобы отжать воду. Нагнетание за обделкой это называется. Внутренняя поверхность штукатурилась, и вот на эту поверхность уже наклеивалась гидроизоляция. 4 слоя рубероида. Но рубероид-то не будет, он будет держать воду просто за счет того, что он герметичный. Но если вода будет на него давить под большим давлением, он, естественно, отвалится. Поэтому внутри туннеля делалось еще внутренний туннель, железобетонный уже. Вот там используется арматура толщиной примерно 20 сантиметров. Это так называемая железобетонная рубашка. И у нас получился такой сэндвич. Основная конструкция туннеля держит горное давление. Гидроизоляция не пропускает воду, а гидростатическое давление держит внутренняя железобетонная рубашка. В итоге вся вот эта ситуация с глубинами заложения и со всей проблемой, которая возникла в феврале 1932 года, продолжалась до весны 1933 года. То есть, по сути дела, целый год инженеры спорили о том, как им строить метрополитен. Сроков при этом никто не снимал. Срок стоял осень 1934 года. И я думаю, они прекрасно понимали, что срок они, конечно, уже не укладываются. Но как бы партии нужно было метрополитен. В итоге их споры дошли уже до Кагановича, а там и до Сталина. И на одном из совещаний у Сталина, где присутствовали все руководство метростроя, все инженеры, которые каждый ратовал за свой способ. И они у Сталина стали спорить, и это все переросло в перебранку уже инженеров. Сталина никто там не стал стесняться, и стали кидаться друг к другу. Да, известные субстанции, кто прав, кто виноват. Нет, ты не понимаешь, нет, я хочу так. Ну, там есть разные воспоминания. Может быть, я сейчас, конечно, утрирую, но факт то, что к Сталину пришли не с готовым решением, а с руганью между собой. Ну, можно сказать, что и Сталин поставил последнюю точку. Были разные аргументы, что строить глубоким заложением дорого, что это строить мелким заложением, мы поставим город в известное состояние, все будет стоять. Парижский способ небезопасен, здания могут рухнуть, и плюс коммуникации. В итоге Сталин сказал, что деньги мы не пожалеем, проблема денег – это не ваша проблема, если надо, мы их найдем. Нужно именно грамотное техническое решение. И прямо у Сталина на этом совещании было принято, что центральный участок строится глубоким способом для того, чтобы не перекрывать маленькие улички в центре, а на периферийные от Комсомольской до Сокольников и от Охотного ряда до парка культуры и отдыха строить открытым способом. По тому плану на весну 1933 года арбатский радиус ответвления от Охотного ряда до Смоленской площади тоже предполагалось строить глубоким способом. Но история пошла немножко с ним по-другому. Поэтому можно сказать, что год задержки, который ушел на пререкание и выяснение, скажем так, отношений, каким кто прав, а кто не очень, с одной стороны, отложили строительство метрополитена немножко, с другой стороны, еще раз позволили утрясти весь проект, прийти к более-менее решению нормальному и проработать уже окончательный такой технический проект. Но Иосиф Виссарионович все-таки поставил окончательную точку в споре о том, на какой глубине будем строить метрополитен.
Спасибо, Александр. Мы продолжим рассказ о строительстве в первой очереди метрополитена. В следующий раз смотрите нас на канале Tactic Media. До свидания.
Спасибо, до свидания.